Добрый вечер. С Новым вас годом. С Рождеством сегодня, да, у нас еще и праздник. Поэтому темы у нас тоже праздничные, такие, я бы сказал, нарядные. Сегодня мы с вами разбираем тему пятого класса, которая называется «Забытое слово помолвка». То есть достаточно тоже романтическая такая светлая тема. Мы будем говорить о ее позитивных сторонах, собственно, в чем смысл такой традиции был и почему она имеет не только какие-то просто культурные основы или, может быть, исторические, но почему психологически это очень важный фактор. В развитии отношений. Также я хочу ответить тоже сегодня на ваши вопросы, которые пришли еще, я остался. Говорят, долги нельзя оставлять на Новый год. Ну вот, я постараюсь рассчитаться с долгами в начале уже Нового года. Итак, мы с вами напомним, как говорится, краткое содержание предыдущих серий. Мы с вами говорили и прошли четыре стадии отношений. Я напомню вкратце. Первое – это знакомство, стадия, с которой достаточно все просто, хотя у нее тоже есть свои технологии в начале отношений. Вторая – это стадия неопределенности, когда люди поддерживают отношения, при этом свободны от каких-либо обязательств друг перед другом. И истинные леди и джентльмены ведут это так, чтобы не вовлекать и не лишать необходимой свободы друг друга на этой стадии. Стадия исключительности предполагает, что, чувствуя свою свободу, независимость и добровольность, люди обоюдно, очень главное, обоюдно, решают дальше строить отношения только с друг другом, при этом не беря друг перед другом никаких обязательств. Это очень важный фактор. И это возможно только, если люди синхронно идут, если есть правильное, как бы, если есть достаточное понимание в этом вопросе и нету манипуляций друг другом. То есть никто не пытается форсировать отношения, торопить их, забегать на ступеньку выше. И мы как раз последняя лекция прошлого года, она была о том, что бывает, когда мы торопим события, когда мы хотим избежать разного внутреннего дискомфорта, неопределенности, как мы думаем, да? Хотим побыстрее определиться в отношениях, это тут мы грешим и мужчины, и женщины, тут надо признать, побыстрее определиться в отношениях хочется, да? А между прочим, вот эти все этапы предназначены не для того, чтобы побыстрее определиться, а просто для того, чтобы определиться наверняка, потому что тогда, чем на более сложной поздней стадии отношения находятся, это вы знаете из жизненного опыта своего и своих близких, тем труднее вообще что-либо менять в этих отношениях. Существует такой закон, что отношения, они похожи на гипс или на бетон жидкий, да, когда, знаете, машина едет с бетоном, вращается, чтобы не застыл бетон, иначе придется его оттуда водителю ломом выковыривать сутки. Поэтому, когда отношения стали ближе, чем ближе отношения становятся, привязанность, в лекциях доктора Тарасунова вы слышали об этом, что возникает глубокая привязанность, то есть психическая природа ума, умы, можно сказать, людей, начинают так, в такое тесное взаимодействие включаться, что даже если вы поняли, что это взаимодействие неблагоприятное, разорвать, остановить его бывает все равно очень трудно, потому что это все равно стоит сил, это определенная боль. Поэтому этот механизм не для того, чтобы помучить людей, да, людей, которые поняли, что они любят друг друга, помучить их подольше, а для того, чтобы все стадии прошли спокойно и чтобы всегда была возможность остановить отношения, вернуться на исходную позицию, начать новые отношения. Или сделать паузу и продолжить эти отношения в более спокойном режиме. То есть спокойный режим означает благость. Благость и все, что делается в благости, в знании, оно всегда более дискомфортно, чем то, что делается в страсти. Быстренько, да, все, вспыхнули чувства, я тебе нравлюсь, да, как песня. Кто нам сказал, что мы, ну, что мы расстанемся, да, как там дальше, если мы друг другу нравимся, да, то есть почему мы должны расстаться, если мы нравимся друг другу. И как кульминационный из всех этих этапов, то есть третий – это исключительность отношений, да, те, кто, может быть, не посещал предыдущие лекции, исключительные отношения. Мы решаем, что мы исключаем всех остальных людей и пытаемся понять друг друга, да, лучше. И все эти три стадии, первые, они предназначены для того, чтобы люди могли показать себя с лучшей стороны. Молодой человек, девушка, женщина, мужчина. Показать себя с лучшей стороны. Запретная деятельность на этих трех этапах – это что, кто помнит? Чего нельзя делать? Нельзя анализировать партнера. А когда мы анализируем партнера? Тогда, когда мы уже поторопились с выводами о наших отношениях, или когда отношения зашли слишком долго. Зачем вам анализировать человека, если вы не чувствуете себя привязанным, ну, как бы обязанным быть с ним долгое время? Вот люди, скажем, кто-то из вас, если кого-то уговорами приводил сюда на лекции, да, кого-то приводил из близких или друзей на лекции, ты сходи и послушай, да там дело говорят, да ты вот смотри, тебе надо, да. Женщины так часто делают. И я сразу узнаю этих мужчин, такой сидит где-нибудь в 10-12 ряду, такой вот. И так всю лекцию, как бы так. Да? То есть человек напрягается, почему? Потому что он боится, что, ну, у нас какие-то с ним долгосрочные отношения очень, что мне от него что-то надо, да, или женщине, которая его привела, да, она заставит нам построить отношения с ним. Но я же не могу ни с кем из вас построить отношения, потому что нету даже, вы даже за абонемент не заплатили на полгода вперед. То есть, как бы, ну, я, мне нечем вас удержать, да. И поэтому наши отношения, они вот такие же, как бы, исключительные. Вы решили ходить на мои лекции, я решил давать лекции вам. Но у нас нет никаких обязательств. И поэтому я не анализирую, какая аудитория, кто пришел, вот этого не пускать, вот эта женщина плохо на меня смотрит, этот человек задает вопросы подозрительные, да. И вы тоже говорите, вот не хочется мне, вот вы, если хотите нам лекции давать, то вы серьгу из уха выньте, да. То есть у вас тоже нет треп, правильно? То есть вы стараетесь задавать искренне свои вопросы, я стараюсь те темы, которые изучаю, преподнести вам, осветить их как бы. И это очень правильное развитие отношений. Никто не знает из вас, как дальше построятся наши отношения с вами. Чем я стану в вашей жизни? Вы не знаете этого. Но вас успокаивает то, что, скорее всего, ничем. Поэтому вы и слушаете. Правильно? Слава Богу, ничем. Вряд ли крестным нашим детям, вряд ли свидетелям на свадьбе, хотя уже у нас такой опыт был как раз в нашей группе. Пришлось два раза, да, уже было? Те, кто ходил на Пилслаукомс, да, уже слушатели наших семинаров долгие, вот они знают, что у нас там уже была одна свадьба, как бы тоже мы там проводились лекции, наши слушатели решили два мужчины и женщины пожениться, и они, конечно, захотели, чтобы мы там были свидетелями на этой свадьбе. Здесь то же самое произошло. Но мы не претендуем на это, как бы. У нас нет амбиции изменить весь мир, завлечь вас в какую-то секту, или, я не знаю, сделать вас счастливыми, понимаете? И несчастными тоже. Несчастными мы сами себя делаем. Для этого никто не нужен. Помешать вам сделать себя несчастными. Вот это, пожалуй, то, что я хотел бы сделать. А вы очень хотите себя несчастными сделать. Мы с Алиной, с супругой моей, консультируем людей уже достаточно долгое время. И такой общий у нас исследовательский как бы результат, то, что люди очень сильно хотят себя сделать несчастливыми. Очень сильно. И убеждены, что они как бы на самом деле знают, как правильно. Да? То есть они знают, что они летят в Лос-Анджелес, если я вам рассказал этот анекдот. Да, то знают, что все в порядке, я в курсе дел, я лечу в Лос-Анджелес. Вот, поэтому, да, идея наша такая, не дать вам не стать несчастными. Но если вы хотите, нет проблем. У вас для этого есть 6 дней в неделю. Один день в неделю я буду вам мешать. Остальные 6 дней вы можете становиться несчастными на здоровье. Это ваш выбор. Или становиться счастливыми по-своему. Итак, четвертая стадия отношений, как вы знаете, это стадия близости, когда слетает покров какой-то там тайны такой особенной, и люди раскрываются друг перед другом, мужчина и женщина, молодой человек, девушка, раскрываются во всей красе. Ну, то есть, больше невозможно играть какую-то роль, и когда они уже привлеклись и увидели хорошие качества человеку, каждому, каждой из сторон, партнеров, им проще принять, не ужаснуться, да, не подумать, что что-то ужасное происходит, страшное, увидев те качества, которые у человека открылись, так сказать, негативные качества. Да. То есть увидеть вторую сторону медали. Да. И, наконец, пятый этап отношений, стадия сближения. Она особенная, прежде всего, тем, что ее практически никогда и нет. Она особенная, потому что она уникальна. Поэтому в одном из семинаров я назвал лекцию, посвященную этой теме, «Забытое слово помолвка». То есть оно существует, и как понятие, и на Западе вы даже, может быть, в фильмах видели, что есть такое, что там что-то дарится, и потом друзьям объявляется. Да? Но, в принципе, свою как бы такую психологическую и духовную ценность оно утратило, и, в общем-то, в большей степени как формальность соблюдается. Ну, просто так положено, все так делают. Поэтому сегодня мы с вами поговорим об этом этапе отношений, очень интересный этап. Но прежде чем начать, я прочитаю вопрос один. Этот вопрос здесь звучал, я еще раз его прочитаю, потому что он очень как бы к этой теме подходит, и вся сегодняшняя беседа, она ответ на этот вопрос. Уважаемый Руслан, девушка учится в 12 классе школы. Молодой человек только закончил специальное учебное заведение. Любят друг друга и хотят пожениться. Но молодой человек еще сам не крепко стоит на своих ногах. Как и что конкретно нужно донести до сознания детей, нам, родителей, по поводу желаемого замужества, женитьбы детей? И по скриптуме... это вопрос уже астрологический, насчет совместимости. То есть, как вести себя родителям в ситуации, где они видят, ну, происходит своего рода форсаж. Да? То есть, вы видите, вот ваша дочь, представьте, все можете представить, независимо от возраста, приходит к вам в свои 16, 17, 18, неважно, 19, и говорит: мама, это Валера, да? Мы решили пожениться. Мы любим друг друга, и мы решили пожениться. Какие ваши типы реакции? Как бы, как вы будете реагировать? Варианты. Или предполагаемые. Если вам 16, 17, 18, 19, как бы вы хотели, чтобы ваши родители отреагировали? Еще один вариант. Какие возможны, ну, более-менее жизненно реальные варианты реакции на такую ситуацию? Дочь приходит к матери, да, и говорит: мама, вот человек, которого я люблю, мы собираемся жениться. Пожалуйста, ваши варианты. Худшие варианты тоже можно. Главное, чтобы реальные были. Ну, кто-то так и делал на самом своей жизни. Ну, откройте нам тайну. Что же сказала мама? Да чтоб я его ноги. Еще вариант. Где вы будете жить? Как вы будете жить, неважно. Главное, чтобы вам было где. То есть, это другими словами, то же самое, что сюда не ногой, правильно? Правильно? То же самое, просто более мягкая форма. А где вы будете жить? Такая мама сразу, да? Типа забудьте вообще здесь, да? Интересно, а где вы будете жить? Подарок на свадьбу, где вы будете жить? Еще? Хорошо, правда, да. Похоже на правду. Еще? Ну как, ну завтра вы можете оказаться в такой ситуации, давайте думайте. Поживем, увидим. Вы что сказали? Ты вот вы, да, я знал, что вы будете смеяться, а смешного ничего нет. Так матери и спрашивают. Даже задолго до того, как сказала, что я люблю или что собираюсь замуж. Достаточно пару свиданий, то что, беременна, что ли? Вообще как бы не, да, я знаю такие истории, тяжелые истории, неприятные для девчонок. Причем, ну, в таком тоне, что типа как бы, что, дура, что ли, да? Ну, как бы, что-то в этом. Да, похоже на правду. Но это не то, что вы хотели бы услышать, конечно, да? Это как бы вы правду жизни сейчас говорите, такую, как она бывает. Поживем, увидим. А мы, да, мы поженимся, и потом поживем, увидим, говорят дети. Мы у вас поживем. Поженимся, поживем у вас, и у вас же и увидим. Так что лучше спросите, где вы собираетесь жить. Еще. Как долго вы знакомы, да. Ну, на мой взгляд, практически я бы, да, не знаю, задал бы я как отец такой вопрос, но... Да, еще. Да. Не при нем, конечно, наверное, да, когда он уже, типа, выйдет, да. Но, может быть, и даже впрямую, так вот. Папа, скорее всего, так может, да. Папа так может. Папа, они, с дипломатией у них так не очень, как бы, поэтому они такие... Что? Пожениться? А сколько ему лет? Кто это вообще? Типа в таком тексте, кто это? Или даже что это? Да? Вот, и у меня был такой вариант, совершенно верно. Школу сначала кончи, замуж ты пойдешь. Хорошо. Еще. Ну, любят же, хотят пожениться. Угу. Еще. Ну, если любите друг друга, женитесь. Хороший вариант, немножко такой как бы фантастический. Ну... Да, это так, как мы хотели бы, чтобы... Ну, дети всегда хотят, чтобы им доверяли. То есть любая дочь хочет понимания, любой сын хочет понимания. И поэтому мы любим, мы справимся, мы хотим быть вместе. Мы счастливы друг с другом, да. И такой ответ хотелось бы слышать, конечно, я согласен. Ну, вот уже больше вариантов, да. Угу. Что? Ответственный ли он человек? Да. Ну, мама сама ответ знает. Если ему 18, то дико ответственный. Спрашивать не надо, как бы.
Чем занимаются родители этого молодого человека?
Вот, точно, уже ближе. Чем занимаются родители этого молодого человека? То есть, как будем вместе вытаскивать? То есть, мы одни будем вытаскивать этот, как бы, бегемота из болота? Или, может быть, те помогут еще, да? Нормально. Вот же пошла такая правда жизни, да, хорошая, да, правильно, да. Угу. Еще? Ну, это как бы, это вопросы, да, больше, действительно. А теперь как родители, или попробуйте себя поставить на место родителей. А какое решение? Ну, то есть, да, вы спросили, поняли, он безответственный, родители его, родители один мама, и она работает в Максиме на кассе. Все, как бы, все, чем они могут, все, чем она может помочь, работают в две смены, и все, просто. Да. Чтобы меньше быть дома, в котором они собираются жить, да. За ее зарплату. Но как бы, а что же с люблю-то делать? Что же с любим-то делать? Забудь, любим, да, тебе еще школу закончить надо, это абсурдно, потому что веды говорят, девочка 12 лет знает все о своей семейной жизни, как бы она, у нее есть видение семейной жизни, пока это видение не изуродует. Ну, в 14 она уже слабо понимает, чего она хочет, и хочет ли вообще семейной жизни. В 16 она ее не хочет категорически, да? А когда уже надо вступать, она не помнит, какая же была картина ее семейной жизни, да? То есть постарались все окружающие. Но веды говорят, 12 лет девочка знает свою семейную жизнь, она ее представляет, и у нее оформлены желания. Она может об этом не говорить окружающим, потому что боится, что ее засмеют или обидят, или начнут разрушать ее как бы идеалы, ожидания. А в 16 лет она приходит в большое беспокойство, если не знает, для кого она рождена, для кого, за кого она собирается замуж, или, по крайней мере, кто занимается этим вопросом. Все. Сказано, девушки всей вселенной, не только в Риге, не только в Латвии, не только даже на этой планете Земля. В ведах сказано, девушки всей вселенной, достигнув 16-летнего возраста, и так устроено Творцом, говорится, приходят в огромное беспокойство внутреннее. Оно не видно так. Внешне они сильно начинают учиться. То есть есть разные виды проявления этого беспокойства. Некоторые, например, начинают очень сильно учиться. Такая... После 16 лет они начинают очень сильно заниматься вопросом своего образования и карьеры. Да? То есть так сильно погружаются. Устраиваются на разные курсы, там, да? Думают, куда поступать. И родителям это очень нравится. Да? Но в ведах сказано, это на самом деле не жажда карьеры. Это беспокойство, просто которое человек пытается отвлечься, забить. Другими какими-то темами, другими как бы проблемами выдумываемыми, да? То есть, другими словами, с 16 лет нет более важной темы для девушки, как понять, кто поможет мне выйти замуж, какие шансы у меня выйти замуж, как мне выйти замуж правильно, что мне надо делать и что для этого не надо делать. Да? Может быть, что-то наоборот лишнее могу сделать. Да? И в принципе делится все это беспокойство, проявляется в двух формах. Первое — в истерической, когда девушка становится очень активной в той или иной сфере, некоторые в учебе, некоторые в знакомстве с молодыми людьми, да? А некоторые становятся апатичны. И эта апатия тоже иногда выражается в учебе. То есть девушка просто апатично учится, тупо просто учится. Хорошо, но тупо, так можно учиться, представляете? Так только девушки умеют. Хорошо, но тупо. Я не к тому, что обидеть, что глупость, а потому что тупо — это значит сердце закрыто, и о своих настоящих нуждах, желаниях своих человек не может говорить. Ему нужен какое-то занятие, чтобы отупеть эмоционально. Чтобы действительно как-то чем-то отвлечься, понимаете? А отвлечься ничем нельзя, потому что 16 лет — это самый расцвет, это самая красота. Девушке надо строить отношения обязательно. Ей надо быть в поле зрения молодых людей, чтобы тот человек, который станет ее мужем, он увидел ее как можно раньше в полном расцвете. И даже если они поженятся 10 лет спустя, неважно, в силу обстоятельств, и там менеджмента семьи, я не знаю, там недостатка приданного, там верблюдов, как в арабских странах, тем не менее, он ее запомнит уже на всю жизнь светлой, красивой. И этот образ никогда не сотрется из его памяти, на самом деле. Никогда не сотрется этот образ. В этом секрет. Так оно устроено, и так оно не изменится, понимаете? Даже в 2008 году, хоть Новый год наступил, и уже 21 век, и Веды это было давно, там, и так далее. Ни одна девушка до сих пор по своей природе не была другой. 16 лет ее обуревает беспокойство. Какое? Я очень красивая сейчас, даже если я по типу не очень привлекательна, ну, скажем, есть разные стандарты красоты. Но в свои 16, это говорится, что 16 – это возраст божественной красоты. Обязательно. 16 лет – это возраст божественной красоты. Для чего такой возраст дается? В Ведах говорится, чтобы девушка могла выйти замуж, даже если она безобразна, как собака, например. Лицо такое не очень красивое. Бывает такое. Что, ну, не бывает, не хоро... ну, такая генетика, такая семья. Но 16 лет появляется очарование очень большое, которое может мужчину все равно очаровать. Он будет ее всю жизнь помнить такой привлекательной. И даже если все ему будут говорить, у тебя жена страшная, он будет драться лезть сразу. Да? И в Индии до сих пор такое бытует, что жена, такая поговорка, что жена всегда красивее других женщин. Вы согласитесь здесь, что мужчины так считают, здесь на Западе? Что жена самая красивая всегда. Но в Индии такая поговорка есть. Там как бы в насмешку над мужчиной, что типа, привязан к женщине, да. Жена ему мерещится красивой. Так это здорово на самом деле, правда? Это же здорово, что это стало даже поговоркой за тысячи лет. Почему так? Потому что культура, она предполагала, что мужчина может увидеть свою будущую избранницу как можно раньше. Не обязательно, что сразу они в постель легли, как многим мерещится, что там вот ранние браки, это сразу в постель их укладывают. Да? Это наша шизофрения такая, или паранойя, не знаю, такое извращенное видение вещей. Что если девочку сватают за молодого человека в 14 лет, значит их в постель укладывают, да? Да, они до этой постели, знаете, когда доберутся? Через лет 8. А после свадьбы еще неделю должны будут на полу спать. Такая традиция ведическая, да. 3 дня поститься и потом сколько-то дней на полу спать. А жениха еще вымазывают желтым порошком куркумы, такой есть порошок, да, пищевая добавка такая, да. Вот, и он как дурак ходит по деревне, и все понимают, что он жених. Да. Желтый вообще весь. Не во всех традициях, но такая была. До сих пор ее практикуют. Так вот, что же нам делать с этим «люблю» и что же нам делать с этой естественной природой? То есть дочка приходит и говорит, у матери выбор, либо сейчас убить чувства, как бы сказать, я тебе дам, женюсь, школу закончу сначала, балда, замуж она выходит. Нашлась жена тут, не смеши тут, понимаешь, всех. То есть никто так может, так трогательно сказать не может, да, как мама иногда. Да? Трогательно и нежно так не может сказать дочери. Особенно какой момент, когда ты больше всего не защищена, как бы открыто. Вот человек, когда влюблен, он очень незащищенный, правильно? Он же хочет, чтобы весь мир, как бы весь мир увидел это, и так все сказали, счастье есть, да? Ну, как бы так, люди поддержали бы или поздравляли. И мама такая говорит, ну ладно, мир ее поздравит, а я ей скажу, чтобы она была готова к суровым реалиям жизни, да? А что, если ты забеременеешь? Ну, что-нибудь такое. Или вот как правильно сказал молодой человек, ты не беременна? А ты не в положении. Как же быть-то? Вот такой вопрос задала одна из наших слушателей. Да, что, как быть в этой ситуации? Хотят пожениться, любят друг друга. А в 12 классе учатся. Ну, может, молодой человек, по-моему, чуть постарше. А, учебное заведение закончил какое-то по специальности. Что делать? Скажете, нельзя вам ничего вообще, чтобы вас вместе не видели, будет Ромео и Джульетта. Трагедия. Скажете жениться, сами понимаете, что как будто бы, ну, вроде бы как подставляете, на сложности обрекаете, да? Ведь они же как бы зеленые, не готовы еще, да? Как помочь? Можно помочь? Или как помочь? Вариант? То есть они берут под свою опеку обе стороны, обе семьи, да, как бы? Да, это ведическая система. Две семьи, они видят их как детей, и семья девушки, она так сразу берет под опеку, как сына этого мальчика, да, берет сразу же, и начинает заботиться о них, и так как бы все происходит в семье. Они их сразу берут в семью, но свадьбы нет. Они просто говорят, да, хорошо, вы будете муж и жена, но мы с этого дня хотели бы поподробнее немножко знать, как там все происходит. И они между собой тоже очень дружны. Не так, что одни смотрят, да, нашего парня там замутила там молодая девчонка там туда-сюда. Да. Или родители девушки говорят, да, нашелся тут тоже девчонка. Конечно, молоденькая, да, ему понравилось, там, хочет увезти. Но они взаимодействуют, и как бы начинается игра в семью. Взрослые семьи, как бы родители, они начинают игру. В Индии эта игра очень серьезная, когда девочки устраивают даже такую свадьбу игрушечную. В Индии еще до сих пор можно увидеть. Этот юноша или мальчик, с которым устраивается свадьба, это в принципе чаще всего тот человек, с которым она потом проживет всю жизнь. Но свадьба игрушечная. Она такая, как вот это как помолвка примерно, то, что, о чем сегодня будем говорить. Да? И есть гости, есть церемонии, есть даже какие-то там обеты, молитвы, жертвоприношения, да? Какая-то есть процедура. Фактически все по-настоящему. Единственное, что они потом расходятся и живут в своих дальше домах. Но семьи начинают уже. У нас как обычно получается? Сначала женятся молодые, да? Они говорят, мама, это Сергей, как хочешь, короче. Да? Сергей приходит, мама, это Марина, как хотите. Да? Как хотите, типа, да? Тогда семья выдержит еле-еле день свадьбы, да, как бы сидя на разных концах стола свадебного и уничтожая друг друга взглядом. И потом идет медленно, ну как-то потихоньку друг друга прощают. Ну там уже родился ребенок, ну ладно, уже надо как-то уже, вроде бы надо уже дружить, вроде бы уже родственники, да. Ну уже надо, как бы, ну что сделаешь. А семья в это время разрывается, молодая пара, они просто погибают, потому что без защиты и опеки просто... Если рождается ребенок, в Индии женщина окружена еще 8 женщинами. Она даже не знает, сколько минут в день она своего ребенка видит. Ну, одна позанималась, другая с ним посидела, потом она посидела с чьими-то. Там такой процесс очень гибкий. Большая семья, она спасает психику женщины на самом деле, заботой своей. А у нас получается так, что они долго борются вдвоем, мучительно борются, пока Монтеки и Капулетти, да, Монтеки и Капулетти, пока они... соберутся за мирным столом переговоров, да? И бывает, что так они соберутся, потому что гад девчонку увел, да? Или по каким-то другим причинам. И когда уже семьи как-то сдружились, брак уже на грани развала может оказаться. То есть они измотаны, они уже избиты, как бы, то, что называется, бытовуха эти отношения. Это редкие пары выдерживают такой прессинг. Пока два клана Капулетти, да, и Монтеки померятся, да, между собой, это столько лет пройдет, что редкая пара выдерживает это. Обратный сценарий, как он есть, был в ведические времена, и как он сейчас даже еще местами можно такие оазисы видеть. Родственники только показывают детей друг другу и сразу начинают дружить, как две большие семьи. То есть это все уже, мы уже родственники. Все, они, это наши дети. Они так относятся. А дети в это время ходят в школу, прыгают в классики, да, там, заканчивают свои вузы и так далее. И девочка в этом случае, она настолько чувствует себя защищенной, что даже не одна семья, не то, что один человек, да, меня забрал у всех, и вот от плохой матери, от плохой его мамы защищает там и так далее. Да. А все заботятся обо мне, и все хотят нам счастья. И они успокаиваются, потому что когда человек чувствует любовь, ему проще, любовь окружающих, ему проще отказаться от сиюминутного исполнения своих желаний. Это лекция у нас вот следующего понедельника. Связь того, как мы в детстве, мы получаем право хотеть больше и нашего счастья в браке. Когда человек получает любовь, Ему гораздо проще отказаться от сиюминутного желания каких-то материальных свершений, ну будь то свадьба даже, предположим. Понимаете? Ведь веды говорят, что человек не может отказаться от чего-то, если ему не дать чего-то взамен. Если дети решили жениться, так, и они слышат, девушка, она встретила счастье свое, ей счастливо как-то, она наконец поняла, что я не останусь одна. Да? Это беспокойство, которое 16, а иногда и раньше лет пришло, оно теперь вот я вздохнуть могу, счастливо, я встретил человека, даже не хочу думать, тот не тот, встретил и уже слава Богу. И в это время кто-то говорит, ты не беременная, да? То как вы думаете, увеличится, да, вот стоит рядом Сережа, мама это Сережа, и стоит рядом мама, которая говорит, а где вы собираетесь жить? Вот так вот по-человечески просто представьте, кому у вас сразу больше как бы тяга будет? К Сереже, который сказал, что я тебя люблю, и мы будем вместе, и счастливы, и неважно, насколько он обоснованно это сказал, но он так чувствует. Или к маме, которая такая стоит и говорит, а где вы будете жить, интересно? То есть с кем лучше отношения будут? С мамой. Она поймет, что мама плохого не пожелает, да? Ничего не поймет человек, потому что это природа ума. Там, где есть не любовь и насилие, туда оттуда ум бежит. А там, где хотя бы даже обещание есть любви, хотя бы обещание, ум туда стремится. Вы думаете, дочка подумает, да, мама, ты права, действительно, где мы будем жить? Ой, а я не беременна ли точно, да? Такие вопросы будет создавать. Наоборот, она поймет, что вот именно, быстрее надо отсюда бежать. Быстрее бежать, единственное, а бежать некуда, единственное, вот это моя надежда. Еще быстрее нам надо пожениться. Еще быстрее надо пожениться. И что решили родители, как бы чем обезопасили, не очень понятно в этом случае. Но если пара, оба, юноша и девушка, получают любовь и поддержку, одобрение, тепло такое от семьи, с обоих сторон, или хотя бы с той стороны, кто понимает, как бы, как обстоят дела в такой ситуации, то любовь дает возможность отказаться. Это особенное качество любви. Любовь дает возможность отказаться от сиюминутного, как бы от потребности сиюминутного исполнения своих желаний. Так устроены маленькие дети. Ребенок может покапризничать, если вы ему не дали желаемое. И очень дурно покапризничать, очень истерично покапризничать, полежать на полу, побить ногами. Но если после этого вместо упреков и там побоев и оплеух, ему просто он получит любовь, спокойную любовь, не сисюканье и «да-да, я тебе куплю», да, а просто любовь и ласку, нежность матери. То интересный механизм происходит в психике, не только детей, нашей тоже. Когда мы пережили негативные эмоции, вызванные тем, что мы не получили желаемое, так, то мы ощущаем, что нам больше всего нужно, и негативные эмоции очищают сердце. Мы чувствуем, что нам нужна любовь. Если в этот момент мы получаем любовь, у нас открытие огромное появляет, такое просветление. Оказывается, мне желаемое не так срочно нужно. Потому что у меня есть нечто важное, более важное – любовь. Меня любит молодой человек, который сказал, стань моей женой. Ну да, это все очень сомнительно, я и сама не глупая понимаю, что мы в 12 классе станем мужем и женой. Все это как-то очень странно, но очень страшно думать, что этого не будет. Так? И есть еще люди, которые не один, даже не одна мама, а люди, которые любят меня и которые желают добра от души. Это видно, это очевидно. Они просто хотят меня предупредить об опасности к жизни. Да? Или закалить меня, или не знаю. Они любят меня. То в этом случае исчезает вот эта потребность немедленного исполнения своего желания, какого-то внешнего, материального желания. Она исчезает. Ну давай тогда через год. А действительно, давай закончим школу. Перспектива-то какая у девушки, смотрите, в этом случае? Перспектива очень красивая. Есть молодой человек, который сказал, стань моей женой. Да? Об этом сегодня мы как раз говорим. И есть поддержка близких. Свадьбу никто не особенно эту идею сильно не поддержит. Они поддерживают то, что вместе эти люди, но свадьбу вот сейчас, сразу после выпускного, никто не одобряет сильно. И какая перспектива у девушки в этом случае? Очень хорошая. Год ходить в невестах. Здорово. Кто ходил год в невестах? В наши дни это редкость. Можно быть там знакомой, подругой и так далее. Потом, если мужчина решается, то он решается на брак обычно так, с перепугу, лишь бы самому не передумать. Он в ужасе такой. Выходи за меня замуж! Она такая, да, хорошо, завтра давай. Она думает, ты 4 года ждал, как бы мы жили вместе, и такое что-то завтра давай. А он такой думает, быстрее надо, то я передумаю. В себе не уверен, как бы, да? Он решение вроде бы принял такое серьезное в жизни, но страх такой, что глаза откроются, или она что-нибудь, или у нее истерика очередная будет, и я уже не захочу больше. Да? До спада волны доживем, и я уже не захочу ее в жены брать. Знаешь, на спаде волны она мне не кажется такой замечательной женой, как хотелось бы. Поэтому мужчины форсируют это, чтобы как бы самому себя не разочаровать потом. Поэтому отношения, которые вот являются этим пятым этапом, пятой стадией сближения, их очень было бы правильно, на мой взгляд, назвать взлетной полосой супружества. Вы знаете, для чего нужна взлетная полоса? Большой, мощный самолет собирается пролететь 5000 километров или 6000 километров, Рига-Дели. И у него есть топливо, у него есть все. И вы тоже понимаете, что у вас есть любовь, есть возможность связать жизнь с этим человеком. Да. Но оказывается, этот самолет должен сделать одну интересную очень... Он должен как бы отдать дань должного земле. То есть он должен проехать по земле несколько километров. Несколько километров взлетной полосы. Он должен выехать на нее плавно, он должен, борт-инженер должен проверить все приборы. Даже такая специальная есть, такой, я не знаю, как в современных самолетах, но прежде всегда было, такое очень странное устройство. Такая таблица деревянная с фишками, мне друзья рассказывали. И включая каждый прибор, борт-инженер, он передвигает деревянную фишечку с надписью этого прибора в сторону. Как счеты, знаете, бухгалтерские. Это включено. И он все комментирует. Все, что он делает, он комментирует, чтобы слышал командир корабля и так далее. Передвигает это все. Это очень нудная процедура. Вы ее не замечаете, но все равно видите, что самолет просто стоит. Потом он вырулил на взлетную полосу. Потом он стоит там. Что-то проверяет, что-то прокачивает. Вам это все неизвестно. И вам кажется, ну что такого? Нам же еще лететь 6 тысяч километров. Чего они тут, да, парятся на взлетной полосе? Да? Что у них за проблемы? Да? Иногда оказывается, что проблемы есть. Заходит стюардесса, говорит, в связи с техническими неполадками мы вынуждены отложить рейс. И это очень хорошо, что они отложили его на земле. Верно? Так вот, это особенность этого этапа отношений, когда даже мужчина полон решимости, его озарило. Обычно мужчины рассказывают, что в психике это происходит так, что просто в какой-то момент у тебя такая вспышка, это моя жена. Просто в какой-то момент человек понимает, это глубже, это важнее человек, чем мне. Это неустойчивое, к сожалению, для женщин, да, неустойчивое такое состояние, это вспышки, да. Поэтому мужчина и боится, что этих вспышек больше не будет, поэтому так торопит события иногда. Но для того, чтобы достигнуть успеха на этой стадии, самое важное, это избежать спешки. Взлетная полоса, она длинная, она может быть несколько километров, или километр, я не знаю, не пытался никогда представить или мерить, наверное, может быть километр, да. Но крейсерская скорость самолета может быть 800, да, километров в час, 900 километров в час. И он не может, хотя у него есть такой потенциал, ехать по взлетной полосе с такой скоростью нельзя. Надо очень плавно выехать, проехать в одну сторону, развернуться, встать на основной маршрут взлета. Плавно начать движение, разогнать до взлетной скорости, то есть проверить, да, до этого все приборы. И набрав скорость, поднять машину в воздух. Это логично для авиации, но это для отношений точно так же логично, потому что это называется благость. Если вы хотите взлететь сразу, то, скорее всего, будет авария. Даже если у вас самолет с вертикальным взлетом. Было такое техническое изобретение самолета с вертикальным взлетом, самолет, который взлетает с места. Но они не были пассажирскими, если что. Поэтому самое важное на этом этапе избежать спешки. Потому что практика показывает, может быть, даже столетий практика, да, что многие браки распадаются не из-за того, что партнеры не подходят друг другу, потому что они вступили в брак, будучи неподготовлены к неизбежным проблемам супружеской жизни. То есть полет – это то, где эта фаза отношений, брак – это фаза отношений уже, где на лету очень многие вещи практически невозможно починить. Психологически. Так работает наша психика. Для мужчины сексуальные отношения – это то, после начала которых он не может практически сильно корректировать свое отношение и свои качества характера. Ему трудно это, или на это понадобится очень много времени, и постепенно, плавно это делать. Мужчина гораздо успешнее совершенствуется до наступления близости. Он может чудеса даже делать, может удивить всех тем, как меняется его характер, как качество отношения к жизни, серьезность. Для девушки точно так же нужно время, чтобы понять, что я любима, и при этом любима за так, что сейчас мне никого не надо рожать, сейчас мне ничего не надо мыть, да? Ничего не надо убирать, не беспокоиться об общем бюджете и так далее. То есть я уже, как я жена, я могу наслаждаться этим статусом жены. Да? Что радостнее, статус жены или невесты? Ну, женщины скажут, и то, и другое. Но невесты – это более, это больше деликатес, верно? Это меньше в жизни, и это, однажды закончившись, его невозможно продлить. Да? Теперь встает вопрос, а зачем тогда так прикончивать быстро этот период? Как будто невеста это то, что надо побыстрее. Знаете, как таракан. Увидел, сразу дави. Девушка стала невестой, сразу сделать ее женой надо. Увидел, невеста, с женой. Да? Это же самое счастливое время жизни на самом деле. Когда ты уже понимаешь, человек принял за меня ответственность. Но у меня еще ответственности нет никакой, кроме как дать ему возможность принять за себя ответственность, и все. Больше никакой. Можно наслаждаться. И секрет состоит в том, что наша психика так устроена, что если мы первое впечатление в какой-то деятельности или в каких-то отношениях мы получаем позитивное, светлое, то даже потом, столкнувшись с очень непозитивными вещами, сила этого впечатления заставляет нас верить, что все хорошо, и опять будет так, и мы снова, и это хороший человек. Но если это первое впечатление слабое или иллюзорное, то едва столкнувшись с какими-то первыми проблемами, разочарованиями, все, вера рушится. Это первое впечатление поддерживает веру. Оно как бы для нашей веры создает такой эталонный метр. Знаете, есть, да? Во Франции, по-моему, да, музей эталонных мер и весов. Да? Там лежит эталонный метр, кусок железа, который там с 50 пла, я не знаю, из чего он сделан, не помню. Но он не меняется никогда в своих размерах и находится в таких условиях, где он при температуре должен сохранять свою эталонную длину. Это метр, по которому мерят метры всего мира, условно говоря. Да? Так вот, эти первые впечатления, которые сохранила пара с момента, когда мужчина сделал предложение, и до момента свадьбы, является эталонным метром для веры мужчины и женщины в то, что у нас все может быть хорошо. Можно верить, можно просто сказать, я говорю, вы должны верить. А женщина приходит, она говорит, совсем плохо дела, муж вот то или он то или все. Да? У меня уже нет сил больше бороться за брак и так далее. И мы можем сказать, верьте. Мы должны верить, доктор Торшунов сказал, что это надо, что это хорошо, что это то. Мы можем сказать все, что угодно. И даже у женщины может быть еще какие-то остатки веры или у мужчины. Но эта вера должна подкреплена быть все-таки каким-то опытом. То есть в сердце должны быть какой-то опыт переживаний или впечатлений, на котором бы базировалась эта вера. То есть во что я верю, понимаете? С течением лет, когда рутина и материальная просто жизнь, семейные тяготы и так далее, их хватало во все времена, во все эпохи и во всех странах, и сейчас никому не легче, молодым парам сейчас ничуть не легче, чем даже родителям, которые в общежитии начинали жить, да? Какие-то вещи были проще тогда. Нам в любом случае нужен какой-то отправная точка. Мы верим, что будет хорошо, но мы хотим верить, знать, как хорошо будет. Понимаете? И принцип, вот этот опыт до свадьбы, этот опыт периода помолвки, он дает возможность такое глубокое оставить впечатление, что наши отношения, если исключить всякие давления, всякие трудности и так далее, они чистые и красивые. И мы разглядели их в таких лабораторных условиях сначала. Да? Мы разглядели. Да, это лабораторные условия, да, это немножко искусственные. Но они дают возможность помнить, что такое наши отношения без холодильников, без шкафов, без размена квартир, без грызни родственников и так далее. Понимаете? Что они в чистом виде? Я хорошо помню, что это хороший человек, и что он любит меня, и что я люблю его. Да, что мы идеалисты немножко были, и мы такими остаемся в сердце своем. Но и на этом идеализме, в общем-то, и держалась наша любовь и наши отношения. Поэтому это очень важный период, и если удается партнерам позволить себе вот такие полгода беззаботного купания в лучах любви взаимной, то в дальнейшем, когда наступит пора испытаний, им очень легко справиться. Ну, нелегко, с трудностями материальной жизни никогда не легко справиться. Но у них будет то, что будет греть их, как бы, давать возможность разглядеть. Знаете, как человек, который бредет по лесу, не видя ничего ни впереди, ни сзади, темной ночью, вот сейчас вот, да? Снег, мокро, холодно. Человек бредет, просто бредет. Он знает, что единственное, что он знает наверняка, что я пока еще иду. Идет ли он в правильном направлении, близко ли прибежище какое-то или далеко, он ничего не знает, он просто идет. А теперь человек, который шел долго и тоже очень сильно, еле идет уже, еле идет, еле волочит ноги, но он видит, огонек увидел. Есть разница между состояниями этих двух людей? Видит огонек, что-то засветилось, да? Есть разница, факт. Хотя, может быть, обоим надо пройти столько же километров, одинаковое количество километров, или оба так же устали. Вы скажете, это сентиментальная вещь, психологическая, это очень важная вещь. Из-за того, что мы стали грубо материалистичны и такие вещи считаем сентиментами, из-за этого в нашей жизни исчезла очень важная, как бы такая составная, очень важный этап жизни в отношениях. По разным причинам, конечно, я понимаю, что каждый, вспоминая из вас и каждая свою историю, или представляя свою историю в перспективе, понимает, что много препятствий внешних всяких есть, когда никому не интересно были, чтобы вы купались 5-6 месяцев. Да? А то докупаясь, а там рожать уже надо. Бывает так. Так тоже бывает. Такие ситуации бывают. И тоже в этом нету, тут нечего искать виноватых. Это сегодняшняя жизнь. Но добровольно отказываться от этого в силу только незнания того, что в чем сила этого, в чем сила такого периода, в чем сила этих отношений, не выглядит особенно разумным, скажем так. Поэтому время помолвки, оно является фундаментом, прочный фундамент отношений, способный выдержать любые тяготы совместной жизни. Потому что тяготы всегда есть. Тяготы не есть хотя бы потому, что мы разные. Много лекций уже вы на этот счет слышали. И может быть сколько-то уже у вас сложилось впечатление, что на самом деле больше всего страдаем мы от своего эгоизма. То есть от склонности ожидать, что близкий человек будет такой же, как я. Собственно, не так тяжело, что он не такой и что-то делает не так совсем, как я. Или почти все делает не так, как я. Доченька, ты будешь жить, поздравляю, теперь ты будешь жить с человеком, который совершенно не знаком с часами в одном фильме. Мама. У мужчин такая характеристика. Будешь жить с человеком, совершенно не знакомым с часами. Знаете, почему так? Кстати, почему женщинам всегда казалось в разные века, что мы... Мужчины не знакомы с часами, потому что у женщины биологический организм действует строго по вымеренному режиму. Женщина на основе процессов своего организма чувствует каждую минуту. У женщины есть физическое ощущение времени, ей часы даже и не нужны. А у нас его нет, поэтому нас обзывают живым существом, незнакомым с часами. Да? Поэтому тяготы совместной жизни, они есть в том числе и просто в том, что мы ожидаем все время, что люди будут похожи на нас. Это самая большая тягота нашей жизни. Ожидать, что люди вокруг нас, наша дочь будет похожа, моя дочь будет похожа на меня. Если она не похожа на меня, в повадках, в скорости движения, в решениях, в том, как она собирается, в том, сколько она моется в ванной, да, не похожа на меня, значит, с ней что-то не так. Если сын, я мог сидеть часами на стуле в детстве, а мой сын не может и минуты просидеть, значит, с ним что-то не так. Правильно? Я всегда в пенал складывал твердо-мягкий карандаш отдельно от мягкого, и туда же клал резинку для мягкого карандаша, а для твердо-мягкого клал к твердо-мягкому. Вот, ТМ, да, карандаш, ТМ. А у моего сына, он вообще такого слова пенал не знает. И он, в принципе, хорошо, если он вообще что-то в сумку положит, и хорошо. И вообще, если придет в школу и не скажет, ой, есть такие дети, мне рассказали недавно. Со школы пришел мальчишка, мама, ну как в школе, хорошо, а где портфель? Ой. Пошел такой. Такая природа. Так вот, Самые большие тягости совместной жизни – это то, что мы разные на самом деле. И самая большая проблема не в том, что мы разные, а в том, что мы ждем, что мы станем одинаковые. У нас такая идея почему-то сложилась. И вот этот период романтических отношений, он позволяет помнить, что мы были разные с самого начала. И при этом счастливы были. С самого начала. Да я только в него и влюбился, потому что он не такой, как я. Слава Богу, что он не такой, как я. Поэтому пока пара еще не вступила в брак, мужчина может без особого риска, то есть это как разгон для самолета, да? То есть в любой момент, если вы поймете, что что-то неисправно в системе тормозов, или ворона нечаянно попала в турбину, или еще что-нибудь, так всякие бывают неполадки в движении транспорта. Вы понимаете, что есть возможность остановить. Вы не на высоте километра или двух над землей несетесь со скоростью 900 км в час. Да? Как в кино, в советском фильме «Экипаж», таких чудес в браке, как правило, не бывает. Никто не вылазит в летящем самолете. Это, вы помните этот фильм, да? Такая ненаучная фантастика. То есть человек в дырку вылазит, в люк вылазит на поверхность самолета летящего. Вы попробуйте машину на ходу починить сначала, да? Хотя бы на 60 километров едущую, да? А потом мы уже об этом фильме поговорим, да? Когда самолет летит минимум 400 километров в час, да, у него взлетная 300, наверное, где-то километров. И кто-то по крыше ходит с молотком и прибивает части обшивки обратно на самолет. То есть это, ну фильм интересный, советский, по-моему, первый боевик такой был, да? Триллер. Поэтому вот примерно такая же фантастика у нас в голове, что мы думаем, что если мы начнем брак без вот этой подготовительной стадии, то мы потом на ходу все починим. Женщина говорит, ничего, поженится, перестанет пить. Да, выйдет за меня, то есть женится на мне, перестанет пить. Или ничего, что он сейчас не работает, подумаешь, женится, ребенок будет, он поймет и начнет работать. И всякие такие идеи, что мы вот пошлем его наверх самолета, да, во время рейса в полете, и он там будет молоточком стучать, замотается в чей-то комбинезон, да, там бинтами, шарфами, и будет при минусовой, суперминусовой температуре на скорости 600 км в час будет стучать себе молоточком, улучшая свои качества. Сейчас. И это особенность психики. Когда уже отношения очень близкие, изменить что-либо нельзя. Это гипс, он застывает. Пока он жидкий, можно отлить его в любую форму. Когда он застыл, вы не можете ничего, кроме как расколоть его и выбросить. Все, больше ничего. Поэтому мужчина, он как бы взял на себя обязательство, и он такой герой. Вот теперь она невеста. И он делает что-то для невесты. Это близкий человек. Моя будущая жена, моя невеста. И он делает всякие подвиги. Но самое интересное, что на нем не висит вот это. Жена дома. Да? Встречает и говорит, ну, сделал. Да? Чаще всего на этой фазе отношений нет таких, все еще нету завышенных ожиданий, потому что все-таки это еще не брак. Да? Нету чрезмерных ожиданий. Да? Чаще всего нету. И поэтому мужчина, он без особого риска пробует свои способности как мужа. Неважно, он зрелый, незрелый, стоит на ногах или шатается. Да? Он все равно пробует исполнить свои обязанности, но это как учебная спичка. Вы знаете, да, учебные спички? Такая шутка была. Некоторые люди, такая профессиональная особенность, у строителей, водителей, по-моему, была, складывать горелые спички обратно в коробок. Или снизу коробка. Никогда не сталкивались с таким. Уже сгоревшую спичку, да? Не, обгорела головка. Так вот, в народе эти спички назывались учебными. Да? Ну, то есть, можно чиркать, да? И не обожгешься, пока чиркать не научишься. Да? Берешь учебную спичку и чиркаешь. Так вот, мужчина, он, не имея вот этого давления, как бы семейных обязательств, таких суровых, когда уже все, жена, все уже по всем законам началась семейные будни. Да? Он практикует навыки свои, как мужа, как опекуна, как защитника, как кормильца. Он практикует в безопасной зоне совершенно. То есть от него нет ожиданий. Я бы сказал, в праздничной зоне, понимаете? В праздничной зоне. Это этап, когда что бы ты ни сделал, оно все в радость. Знаете почему? Потому что еще эта благосклонность, она питается отсутствием, или точнее сильна отсутствием ожиданий. Веды говорят, что самое страшное в отношениях начинается тогда, когда у нас появляются от людей ожидания. Да? И если у вас вдруг появляются ожидания какие-то от близких вам людей, неважно сейчас о ком говорим, партнеры, друзья, коллеги, пожалуйста, сразу их оглашайте. Это очень важно. Для человека, чтобы сохранить хорошие отношения, одним из постулатов, из принципов главных, является всегда высказывать свои ожидания и стараться выслушать ожидания других. Потому что гнев у людей возникает так или иначе. Вы знали о том, чего они от вас ожидали, или не знали? Они ожидали, и поскольку вы не оправдали, они на вас гневаются, злятся, сердятся или портят отношения с вами. Поэтому на этом этапе нету больших ожиданий. И любой сделанный мужчиной любой шаг в исполнении обязанностей, он выглядит как праздник тоже. Потому что женщина не может психологически пока еще очень многого от него ожидать. Веды называют это ожидание немножко более суровым словом, называется вожделение. И говорится, вожделение, оно всегда рождает гнев, обязательно. Когда мы начинаем вожделеть к другому человеку, что он должен чем-то стать больше, чем он есть, или чем-то другим, нежели он есть, то когда мы сталкиваемся с тем, что он останется таким, как он есть, что бы мы ни делали, у нас появляется гнев. А гнев вызывает полную потерю памяти. Мы забываем все, включая то, что мы, в общем-то, строили отношения на основе любви, что этот человек в моей жизни по моей собственной воле, по-доброму, доброй воле. Да. И забыв об этом, мы начинаем гробить эти отношения, так, как будто бы нам их кто-то навязал, или мы их на помойке нашли. Вот как вожделение разрушает отношения. Поэтому в начальной стадии, вот этой стадии помолвки, нету ожиданий, но уже есть определенные добровольные обязательства, а ожиданий еще нет. И поэтому все, что делается, получается очень красиво. И говорится, что мужчине всегда нужен успех, разумеется, это его природа, и он хочет быть успешным, в том числе и в браке. И есть такая поговорка, что ничто не укрепляет, ничто не способствует так успеху, как... Продолжайте. Ничто не способствует так успеху, как успех. Да, то есть ничто не способствует дальнейшему успеху человека, как успех на начальной стадии, разве нет? Некоторых людей закаляют трудности, но все равно им нужна либо вера, либо поддержка людей, либо их признание, что ты хорошо старался. Поэтому это является фазой, когда у нас есть шанс, когда мы обречены на успех, нет ожиданий. Все, что мы сделаем, будет принято на ура. Этот человек старается, он пробует. Нет ожиданий. Вы не можете никого разочаровать. Разочаровать человека, у которого мало ожиданий, нельзя. Он все принимает с благодарностью. И так ведет себя девушка, которая является невестой, которая проживает вместе со своим любимым человеком фазу помолвки, фазу, предшествующую свадьбе. Очень сладкое, очень светлое время. Если его не испортить, не сжать его до одного месяца и не угробить в беготне по магазинам и в поиске платья, туфель для жениха и так далее. Да? То есть, когда вообще не поняла, что это было. Просто пробегали, называется. Да? И в рассылке приглашений гостям. Да? У нас обычно это. Обычно у нас это сколько у нас стадия помолвки длится? Сколько? Легко вычислить. Столько, сколько вам надо с подачи заявления до дня расписки, правильно? Один месяц. Да? У нас такой стандарт. Вот и все. Вот наш фундамент. То есть, другими словами, вы садитесь в самолет и говорите, где бы мне тут разогнаться? Я говорю, да вот тут в дворике за углом. Там взлетную полосу мы накидали досок. Давай. Да? Дворик в колодце где-нибудь там на Бриюбас. Разгонись и взлети. Вот что такое за месяц построить красивые отношения. Да, за месяц туфли можно купить и платье найти, где на прокат или купить. Да. Но построить что-нибудь такое, чтобы потом питало всю жизнь романтическими воспоминаниями, ну как-то очень... Надо быть очень романтической натурой, чтобы у тебя такое получилось. Поэтому самый дорогой подарок женщине — это не то, что вы видите сейчас на экране, да? Да. Это просто символ самого дорогого подарка. Самый дорогой подарок женщине является сделать ей предложение. Осознанный шаг в том, чтобы принять ответственность, объявить ей, что я хочу о тебе заботиться. Вот что такое ответственность. Ответственность – это означает, что я буду заботиться, как бы ни складывалась жизнь, моя и твоя. У меня, может быть, будет не получаться, но я не прекращу заботиться при любых обстоятельствах. С точки зрения очень глубокой психологии, такой очень глубокой, поскольку судьбе женщине, согласно ведической психологии, свою судьбу практически невозможно самой превозмочь, пережить. Ей самой невозможно пережить, это очень больно и мучительно. Ей для этого нужен человек, который был бы сам не сильно загружен своей судьбой, и у него был бы ресурс. Поэтому я вам всегда этот пример привожу, что женщина – это Вагончик с углем. Мужчина паровоз. У него есть ресурс. В лекциях доктора Турсунова вы слышали, что мужчина зарабатывает карму новую. Это форма жизни такая у нас. Зарабатывает новую. И поэтому с нас спрашивают, что мы там зарабатываем. То есть с нас спрос. Поскольку у нас есть такая свобода зарабатывать. Когда мы зарабатываем не то, что надо, нам тоже за это причитается. Да? Женская форма жизни, тело, природы, сознание, так веды говорят, это значит отрабатывать прошлую судьбу в первую очередь. И одной сделать это практически невозможно. Да, вы можете отработать ту часть судьбы, которая связана с деньгами, справиться с ней, заработать денег, решить проблемы судьбы, связанные с жильем, и поселить себя куда-то, и повесить на себя кредит на 20 лет. Да? И можете много чего сделать во внешнем, но есть одна форма судьбы, которую женщина одной никогда не преодолеет. Никогда. Это судьба, приходящая через тяжелое эмоциональное состояние. Об этом мы говорили. Она называется в ведах адхиатмика клеша, то есть страдания, причиняемые собственным умом. На собственном уме, в собственном уме веды говорят, что сохранится память огромных страданий, нескончаемых страданий, жизнь за жизнью, на протяжении сотен тысяч лет. Да, там и счастье хранится, память тоже. Но этот материальный мир, в нем перевес все-таки проблем больше чуть-чуть, все-таки, как бы мы ни старались розовые очки одевать. Как бы. И поэтому эта память, она так иногда так сильно начинает тяготить женщину о том, что этот мир страшное место, что ей очень нужно, чтобы кто-то сказал, что да, это твоя память, но это не значит, что это твое будущее. Он так должен сказать, да, ты много страдалок, да, это твоя память, в твоем сердце хранится память о многих страданиях. И ты чувствуешь ее, это называется эмоциональная память. Женщина не вспоминает, что я была рыбачкой в японской семье, всю жизнь делала крючки, и отец меня ругал, а потом муж бил. Ну что это такое? Такую шизофрению иногда рассказывают, как бы, типа экстрасенсорный опыт бывает. Типа, как бы. Бывают люди, которые действительно могут читать эту информацию, но это реже. Дело не в формах, дело в эмоциях. Тяжелые эмоции. Какие самые тяжелые эмоции? Страха, одиночества. Эмоции того, что счастье можно потерять. Счастье, которое приближается, оно может не приблизиться никогда, в конце концов, или уйти навсегда, приблизившись. И это пережитый опыт. Так вот, нужен кто-то, кто сказал бы, да, это твое прошлое, но это не значит, что это твое будущее. И как эта фраза звучит, это смысл фразы, а как она звучит вот для женщины, как она должна прозвучать? Все будет хорошо, как на русском радио. Не волнуйся, все будет ли. Волнуйся, но все будет хорошо. Современ 21 века фраза «волнуйся», потому что мужчина не должен запрещать женщине переживать. Это ее природа. Но все равно все будет хорошо. Поволнуйся, и потом все будет хорошо. Поэтому самый дорогой подарок женщине, когда мужчина приходит и говорит, он опять-таки не говорит прям такие тексты, я вам даю титры. В кадре вы увидите вот такую картину, как сейчас на это. И то, что говорит обычный мужчина, когда одевает такое колечко, да, вы знаете, он говорит, носи аккуратно, стоит 1500 лат. Да? Нет, он говорит, ну, понимаете, то есть это, да, помолвка, обручение. Слышали много раз сюжеты фильмов и так далее. Но на самом деле он говорит, с сегодняшнего дня тебе больше нечего бояться этого материального мира и той памяти, которая у тебя в сердце поднимается время от времени, делая тебя совершенно беспомощным перед ним, абсолютно, когда руки опускаются. Я буду теперь с тобой рядом, и мы вместе с тобой будем превозмогать твою прошлую судьбу. Вот так он говорит, на самом деле, это в титрах. А с экрана звучит, стань, пожалуйста, моей женой. Вот так. С экрана звучит, да? Или я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Или, ну, женщины, они обычно очень много знают вариантов, потому что с детства всегда придумывают, как бы они хотели услышать, чтобы это звучало. Да? С 12 лет обычно девчонки знают. Я вас знаю, по ведам. Веды мне открыли такие вещи. Женщины, не скрывайте этого, пожалуйста. Вы с 12 лет знаете, что бы вы хотели услышать, когда вас будут звать замуж. Поэтому, без всякого сомнения, нет никаких сомнений, что это не сентиментальная вещь, хотя и непонятная нам, мужчинам, и даже вы, женщины, уже в нее не сильно верите. И я слышу такую полную ахинею, такую профанацию знания ведического, как кому нужна эта бумажка, не только от мужчин, но уже и от женщин. Женщины пытаются себя загипнотизировать и сказать, что да кому это надо? Классно живем вообще, мы с ним живем, и мы счастливы. Да? 7 лет живем, и это же хорошо, мы свободны. В чем хорошо, непонятно, но такая есть, как бы есть тенденция, и даже в мире сформировалось несколько видов брака. Например, есть один брак, который называется сезонный брак. Да? Есть несколько видов брака, ученые проанализировали, да? Ну, соответствующие категории ученые, конечно. Вот, есть брак, например, который называется открытый брак. Такое исследование проведено в мире. Открытый брак – это когда у каждого есть свой сексуальный партнер, у каждого из супругов, но они приходят домой, ложатся спать в одну кровать и оплачивают одну квартиру, и как будто бы юридически они одна семья. А есть гастрольный брак, такой тоже открытый. Это когда супруги, они считаются супругами, наоборот совершенно. Они супруги, и они любят друг друга, но они встречаются только когда хорошо. Если лекции доктора Торсунова слышали, гармония по Венере. Венера – это второй психический центр, начиная от, да, копчикового центра, марсовского центра. Венера – это планета гармонии. Извиняюсь, гармония в любом случае. Планета комфорта. Так вот, это браки комфорта. Боже упаси тебе сделать мне что-нибудь некомфортное. До свидания, брак. И ребенок тоже туда попадает. Если в таком браке, который построен по Венере, гармонии второго психического центра, по нижним центрам, так скажем, да, то даже если рождается ребенок, даже он вредит браку. Что уж говорить, плохое настроение жены или ее там проблемы какие-то и так далее, ее эмоции. Поэтому сформирована интересная конструкция брака в мире сейчас. Типа ее пытаются утвердить как один из видов брака. Это гастрольный брак. Да, то есть мы муж и жена, но у каждого своя квартира. Я звоню тебе и говорю, как у тебя настроение? Она говорит, хорошее. Я говорю, тогда я приеду. Угадайте, кто придумал этот брак? Женщина или мужчины? Конечно, мужчины. Чистое изобретение. Супер. Они, по-моему... Вот это, наверное, втихаря мужчины считают самым большим достижением прогресса. Самым. Даже не интернет. Даже не космические полеты. Супер. Супер. Гастрольный брак. У тебя хорошее настроение? А, ну ладно, хорошо. Ну все, я позвоню тебе через неделю. Сейчас как, ты нормально все? Ой, я так рад тебя слышать. Ну хорошо, я сейчас заеду. Давай куда-нибудь сходим. Супер вообще, правда? Супер, супер, мечта просто. Никакой нервотрепки, никто не плачет, никто не жалуется на кафель, отколотый в ванной. Да? Никто не говорит, что ты плохо там делаешь то или это, или мне плохо, или я устала на работе, или я одна все делаю, или я так больше не могу жить, или еще что-нибудь. Да? Я не слышу всего этого, и все. Очень здорово. Поэтому самый дорогой подарок, хоть с точки зрения современной психологии, хоть с точки зрения вед, когда мужчина говорит женщине, стань, пожалуйста, моей женой. И общепринято, женщина это единогласно с этим, как бы они это принимают, что предложение руки и сердца это второе по важности событие в жизни после церемонии бракосочетания. Но в порядке, в плане порядка, это первое, потому что обычно сначала просят руку и сердце. Да? Не знаю, бывает, может быть, исключение. Женились, потом говорит, ну что, будешь моей женой? Поэтому проблема есть только в том, что мужчинам очень трудно это оценить, нам непонятно. Знаете почему? А потому что никогда никого из нас карма так в угол не зажимала настроениями, когда просто хочется повеситься. Вот у мужчины это бы назвалось так, вот сейчас бы взял бы и повесился. Примерно нормальное плохое женское настроение, ну, мужчинам, чтобы было понятно, это когда ты, примерно, я пытаюсь смоделировать, это не мой опыт, сразу говорю, да, когда ты пил, например, беспробудно 3 месяца, да, примерно, я так знаю, как, в каком состоянии люди бывают, вот, и утром однажды проснувшись, узнал, что от тебя ушла жена, и тебя уволили, например, вот например, такое, и что Бога нет еще, вот, и Бога все-таки нет, да, вот если собрать все эти вещи вместе, тебя уволили, ушла любимая женщина, жена, Бога нет, и 3 месяца ты был в очень невменяемом состоянии, проснулся, как бы эйфория закончилась. Вот это обычное женское плохое настроение. Как мужчины, представьте себе. Женщина говорит, не выдавайте наших тайн, не так все страшно. Но это так. Веды говорят, что судьба приходит женщине, очищение требует через переживание негативных эмоций. И поэтому, если кто-то готов со мной разделить, быть со мной всю жизнь, это означает быть. Всю жизнь это не значит 70 лет. Всю жизнь означает, когда у меня хорошее настроение и когда плохое настроение. Вот что всю жизнь. И человек говорит, стань моей женой, это означает, что теперь ты будешь все время рядом, когда у меня плохое, когда хорошее. И я впервые в жизни почувствую, что кто-то действительно защитил меня от самого страшного, что есть, самое, от чего я сама не могу защититься. От себя самой. Поэтому это даже первое по важности событие. Потому что церемония бракосочетания – это шаг к поддержке, апелляция, как бы, просьба к поддержке у общества нашего брака. Я говорю, ребята, знаете что? В ЗАГСе, как бы, условно мужчина говорит, я взялся за судьбу, я взял на себя судьбу этой женщины, сказав ей, стань моей женой. Теперь я понял, что я наделал. И поэтому, помогите! Да? Вот это ЗАГС. Вот это в ЗАГСе мужчина говорит «да». А в церкви он говорит «обещаю». Там не говорят «да». Он говорит «обещаю». Или подтверждают обещание «да». Он говорит «теперь я еще больше понял, с чем я имею дело. И поэтому, Господи, спаси и помилуй». В хорошем смысле слова. То есть он просит поддержки сил выше. Потому что тянуть судьбу другого человека, к тому же, которого ты не знаешь, что она, может быть, это глубокие депрессии, может быть, это какая-то тяжелая болезнь, может быть, это страх ужасный, может быть, это все что угодно. И быть рядом с человеком, стараясь его сделать счастливым, при том, что он время от времени становится ужасно несчастлив, что бы ты ни делал, и чувствовать, что ты ничего не можешь делать, кроме как сесть и говорить, все будет хорошо, не волнуйся, ну что ты маленькая, ну все в порядке. Оказывается, во Вселенной считается самым большим подвигом мужчины. Представляете? Самым большим подвигом мужчины. И поэтому он идет в ЗАГС и кричит «помогите». Поэтому он идет в церковь и говорит «Господи, помоги мне». Потому что он реально понимает, что он делает. Он реально понимает, что это большая ответственность взять на себя жизнь, рядом жизнь другого человека. Это не второй мужчина. И не... Очень удобно, сделал второго мужчину рядом, да? И теперь это женщина, которая тоже зарабатывает карму, а не отрабатывает ее, как бы условно, да? То есть, значит, не надо ей ни в чем помогать. У тебя свой кошелек, у меня свой кошелек. Если квартира, то она пополам, и брачные договоры туда и сюда. Как бы, если что, разойдемся. Все. Удобно, но это не дает женщине ощущения, что она защищена, потому что она знает, как только ее карма прижмет ее в самом суровой форме, этот человек исчезнет, просто испарится. И все. Ей хочется уповать просто на то, что может быть, моя судьба будет, ну, более-менее... удобоваримое для него. Может быть, он вытерпит ее все-таки. Может быть, я его... Но через пару недель она уже понимает, что он не вытерпит. Потому что ее настроение меняется. И она видит, что его начинает... Да? Тяжело, потому что это все равно, что на человека на плечи бы ему положили мешок с булыжником, например. И сказали, теперь беги отсюда. Да? Да, мешок булыжников. Мостовые. Вот, и говорят, беги. Или танцуй. Вот примерно разница между мужчиной просто танцующим и танцующим рядом женщиной в плохом настроении, любимой женщиной. Да? Мешок булыжника и говорят, ну-ка давай, яблочко, матросский танец. Эх, яблочко, да? На тарелочке. Да? Не потанцуешь, никак не получается. Поэтому вот благодаря ведическому знанию можно оценить, понять, почему так? Почему? Разве, может, женщины глупые, может, они сентиментальные, может, они какие-то вообще непонятные. Вот замуж им подавай. Да. Вот в ЗАГС ее отведи. Да. Оказывается, это правда очень серьезное событие. Поэтому, когда мужчина берет на себя определенные обязательства, сразу же в женщине психике происходят удивительные процессы. Она обретает удивительную уверенность в себе. Все, ей больше не о чем беспокоиться. Все. И знаете, какой главный пример, главный признак того, что вы замужем, если вы замужем? Или то, что вот-вот это тот человек, и я действительно выхожу за него замуж. Главный признак, кто знает, какой? Я такой ставил эксперимент. Вот давайте сделаем его сейчас. Представьте, что женщины все, девушки, которые здесь, представьте, что сейчас внизу стоит машина, хорошая машина, заведенная. На улице холодно, сыро. Внизу, около дверей академии, стоит заведенная машина. Да? В ней тихо играет музыка и терпеливо сидит человек. Да? Терпеливый человек. Что он делает? Он ждет вас с лекцией. Он ждет вас с лекцией. Он очень дорожит тем, что у вас есть какие-то интересы. Он привез вас на лекцию и ждет тихонечко, чтобы машина не остыла. Слушает музыку и думает, как вы вернетесь и что он вам скажет. Хорошая картина? Говорите, слишком хорошая, хватит. Хватит издеваться.
За что же вы нас так? На Рождество-то.
Но все-таки возьми такую медитацию. Я сейчас прошу, вот честно, ну, да, это немножко как бы идеалистически может быть. И даже если замужний, представьте, что супруг, вот с ним такое произошло, он примчался на лекцию, стоит внизу, заведенный двигатель машины ждет вас, чтобы забрать домой, поговорить с вами, вот еще важнее. То, что он греет двигатель, это ерунда и музыка. Он хочет спросить, как ты себя чувствуешь и что ты узнала на лекции. Вот в это вы вообще не верите, уже смеяться начинаете, да? Уже заврался парень совсем, зафантазировался уже, в сказку попал, да? Ну хорошо, вот смех смехом. Ну вот давайте, попробуем все-таки. Стоит внизу, и человек с нетерпением думает, естественно, что она вот, она узнает, она придет, я спрошу ее. И может она мне что-то расскажет, что улучшит наши отношения. Мы вместе обсудим, какие наши сейчас отношения, и как нам сделать их лучше. Вот так он сидит и думает. Замужняя женщина говорит, ну это точно не про него, не про моего мужа. Но тем не менее, теперь вот скажите мне, вот немножко погрузитесь в эту медитацию, стоит машина, приборы так светятся, так в темноте работает, приемничек светится, музыка звучит, идет дым из выхлопной трубы, работает, хорошая синяя, большая, большие сиденья, сиденье с подогревом тоже вас ждет, тут холодно. О, чихнул даже очень. И вот сейчас погрузитесь в это и спросите себя, какое качество, какое ощущение, что вы чувствуете сейчас? Когда вы эту картину представляете, вот максимально попробуйте поверить в нее. Что вы чувствуете? Какая эмоция преобладает? Счастье, но оно. Счастье, знаете, счастье, между прочим, мужское и женское разное. Поэтому я тупой, я мужчина. Переведите меня на мужской язык. Какое счастье? Вот как оно ощущается, как что? Во! Молодцы! Совершенно верно. Все согласны с этим? Спокойствие. Так вот это и есть у нас очень успешно. Я этот эксперимент делал на протяжении примерно 5-7 лет, с тех пор, как узнал из лекции доктора Трусунова, что главный признак замужества женщины – это спокойствие. Не экзальтация, не желание сделать подвиг для него, не желание там, не знаю, коня на скаку остановить, горящую избу войти. Просто спокойствие, все. И каждый раз, когда я женщинам рисовал такую картину, я говорил, вот представьте, что вы сидите на консультации, а внизу ждет человек. Женщина, которая отчаянно ищет свою вторую половинку, может быть, уже 5, 7, 10 лет. Или у нее неудачи какие-то были. Она потеряла веру в любовь. Как только я говорил, что вы чувствуете? Без исключения вообще все. Спокойствие. Вот он главный критерий. Вот он главный критерий того, что вы замужем или выходите замуж. Но есть один секрет, я вам открою сегодня, если хотите. Хотите? На Рождество можно секрет открыть, хорошо? Оказывается, этот принцип, я спокойная, значит я замужем. То есть, или если я замужем, значит я спокойная. Да? Работает в обе стороны. Стоит женщине стать спокойной, а это возможно только если у нее есть вера. Если она знает, что даже если в этой Риге дурацкой или во всем этом мире холодном, всем наплевать, ты будешь замужем, не будешь замужем, будешь счастлива, ты не будешь счастлив, будет у тебя ребенок, не будет, провались ты пропадом, никто даже твоего имени не знает. Все заняты своими проблемами. В этом мире холодном есть сила, личность, люди, как хотите назовите, ангел, который все в курсе, обо всем позаботится. Я в это верю. У меня есть качество, и я знаю, что кого-то я могу обязательно сделать этими качествами счастливым. Не кого-то, а того, кто лучше всего мне подходит, кто ближе всего мне. Если у нее есть такая вера, а вера женщины всегда связана с верой в себя. То есть вера не такая, что я, а вера такая, кому я. Я верю, что кому-то я здесь очень нужна. На ты грязнули, не ляг, у тебя в комнате бардак. Все папы без исключения. Если дочка что-то делает не так, какой главный текст звучит? Поздно или рано звучит? Это только очень духовные папы, святые не говорят. Да кто тебя замуж такую возьмет? Да? Все. И вот это, наслушавшись всего этого за 18 лет, да у тебя вот это то, да это так, да куда ты, так а что с тебя-то замуж-то кто такой возьмет, да? Она такая говорит, не знаю кто, но возьмет. Причем возьмет самый лучший для меня. И тебе, папа, еще понравится. И ты удивишься, как ты был неправ. Не разглядел, какая я хорошая. Поэтому этот механизм работает в обратную сторону. Стоит женщине, девушке развить веру, что она нужна и что она хороша, что она по природе своей уже все, что нужно, чтобы сделать счастливым человека и самой стать счастливым, она тут же встречает близкого человека. Но это очень нелегкая задача. А попробуйте. Вы попробуйте остаться в этом настроении человека, вот в этой медитации на человека, сидящего в машине с заведенным двигателем, тихо, спокойно улыбаясь, думая про вас и представляя, что он скажет, когда вы придете. Попробуйте мне остаться хотя бы больше часа. Очень трудно. Верно? Ну, это не мой человек. Это сидит, но не меня ждет. Сейчас. Ну, может быть, когда мне было 19, он бы сидел. Сейчас, когда мне 37, кто там будет меня во включенной машине ждать? Volkswagen меня холодный будет ждать. Мой. Volkswagen Golf. В этом секрет веры женщины. Поэтому это сильное событие, это праздник веры, когда женщина, когда кто-то ей говорит, что, пожалуйста, я хочу очень, чтобы ты стала моей женой. Праздник веры, что я все-таки была права, несмотря на то, что мне с детства говорили, что у меня колготки кривые, что я неряха, что я жабина рыжая, что я дура там и так далее, доска там и прочее. То есть, чего только не приходится выслушать, девчонки, да? Кто-то сказал, что ты самая красивая, и я хочу, чтобы ты стала моей женой. Это праздник веры. И потом, когда пара сталкивается с рутиной семейной жизни, женщина вспоминает об этих прежних романтических чувствах, когда она вспоминает, это могли быть месяцы всего лишь. 20 лет спустя женщина, те, кто имел такой хороший опыт, я знаю, здесь есть жены счастливые тоже. Надеюсь, что в большинстве, несмотря на этот, на век, в который мы живем. Нет такой женщины, которая бы не вспоминала даже 20 лет спустя, как, или не помнила. Я говорю, расскажите, пожалуйста, вот интервью. А расскажите, пожалуйста, как ваш муж делал вам предложение? Да вы знаете, что-то я не припоминаю. Это трагедия. Это очень тяжелый случай. И я до сих пор с таким тяжелым случаем не встречался. Мужчина может забыть, когда родились дети, дату или сколько лет. Это нормально, у нас другие проблемы. Неважно, все равно их кормить надо. Да. Все равно кормить надо, одевать надо. Да. Какая разница, когда они родились, теперь уже это неважно. Но чтобы женщина забыла, как ей сделал предложение муж, как они первый раз встретились, какого числа это было, какая погода была, было кофе или чай, и конфеты были белочка или красные маки. Это полный абсурд, чтобы она забыла об этом. Полный абсурд. Поэтому мужчине очень важно. Мы, мужчины, обычно недооцениваем, насколько женщина питает, получает вдохновение и силы на протяжении всей жизни, даже если эта жизнь очень нелегкая, семейная жизнь. Обычно она нелегкая. И мужчина тоже получает опыт. Он может видеть женщину, свою избранницу, не сквозь только призму проблем. Усталую, замученную, обиженную, на спаде своей волны, своих эмоций. Но он ее может видеть, вот это впечатление сохранив. А вы знаете, в чем секрет, как Господом, еще один секрет устроено? Что мужчина, психика устроена как фотоаппарат. То есть то, что перед диафрагмой в момент его влюбленности, то есть самый первый момент отношений, начало, расцвет, или вот момент, когда он открылся так сильно ей, сердце открылось, что говорит, стань моей женой. Мужчина, он на грани обморока находится в это время. Да, серьезно. По разным причинам. Отчасти, правильно ли я делаю, отчасти ты понимаешь вообще, с чем это может закончиться. Отчасти, а вдруг она откажет. Еще неизвестно, чего больше в этом. У каждого мужчины свой коктейль, как бы, да. Но он в шоковом почти состоянии находится, так? Если его померить, врачи бы сделали бы там давление и пульс, они бы удивились, да. Обычно тут врачей в таких случаях не пускают, ну, то есть, очень сокровенно, да. И поэтому мужчина так психика устроена, что когда его сердце открыто, оно как у фотоаппарата, если знаете, у фотоаппарата есть такое устройство, диафрагма, по крайней мере, это было у механических фотоаппаратов. Когда пленка, которая находится в темноте внутри фотоаппарата, она не воспринимает ничего, она просто пленка пустая, на ней нет изображения. И вдруг открывается диафрагма. Все, что было перед диафрагмой, остается навсегда на этом снимке, она закрылась. Вы можете унести фотоаппарат, вы можете бить его, вы можете, не знаю, что с ним делать, продать его. Но этот снимок на пленке останется навсегда. И психика мужчины так устроена, что когда он открывает свое сердце, он влюблен, то это самый реальный образ женщины, с которым он потом будет жить 50-60 лет. Она может даже, он может отвернуться, и она, у нее может быть морщины, она может быть уже женщина пенсионного возраста и так далее. Как только он слышит ее голос, на его мониторе поднимается этот образ, потому что он самый сильный. В этом самый большой, большой секрет, самый большой как бы дизайн божественный мужской психики для того, чтобы сохранить глубокое отношение. Поэтому это не шуточный момент, это не сентиментальный момент и никакая не формальность делать предложение и проходить этап, вот этот этап помолвки. Любоваться женщиной, которая... Любоваться женщиной самими отношениями, наслаждаться даже ими, напитываться этими отношениями. Кто-то скажет, а зачем ими напитываться? Все равно потом обрушится суровой реальной жизни, бытовуха, и их растрет их в порошок просто как пару, и все. Зачем этот нужен этот парниковый, как не парниковый, а оранжерейный эффект? Ну зачем их расслаблять? Ой, ходят, летают, мы тут будем деньги на них тратить, их в свадебное путешествие отправлять, да? Они приедут, здесь Рига, снег минус 5 и все проблемы, которые надо. Лучше сразу, пускай они столкнутся с реальными жизнью. Нечего тут сентимент рассусоливать, правильно? Это похоже, эта логика точно на такую, как человек, который в мае месяце говорит, а зачем мне нужно это лето? Все равно зима придет. Не нужны мне, это дураки только едят витамины и загорают, чтобы ресурс своей жизненной энергии пополнить. Я буду умней. Я поселюсь в погребе в холодном и буду всегда готов в темном. Да? Темном и холодном сыром погребе. И всегда буду готов к зиме. Супер. Не надо расслабляться на лето, не надо сентимента. Лето, лето. Жизнь, надо смотреть на нее реально. В мире есть зима, и расслабляться не надо. Правильно? Хорошая логика. И живешь в погребе. Зима пришла, ты готов. Даром, что зубы уже выпадают, и бледный весь, и шатаешься, да? И у тебя непроходящий бронхит. Потому что ты же не получил вот этой заряда энергии солнечной. Точно так же мужчина, который считает, что это сентиментально, и что все равно, ну что, я уже сказал, я себе приговор подписал, все, теперь буду. Все, окольцован, мужчина показывает. Окольцован. Дурацкий юмор, циничный юмор мужской. А оказывается, это то, что питает всю жизнь, то, что дает пережить зиму потом, и не одну зиму, потому что в браке тоже цикличность сезонов. Иногда сердце открывается, иногда оно закрывается, и кажется, что больше нет любви, что ты не любишь этого человека. И мы, когда видим сад, который стоит, голые палки, деревья, и снег лежит, мы думаем, что все деревья умерли, и нам даже хочется освободить площадь и вырубить все. Сказать, ну раз они умерли, вырублю, посажу новые. Да? Не чувствуя любви, надо разводиться. Но только это память о том, какой красивый этот сад был весной. Не из погреба, не из блиндажа. Да? Эта память дает возможность. А вдруг опять зацветут? День не цветут, два не цветут. Более того, в марте все еще минус 20. У нас были такие ситуации, да? Боже. Весна пришла там в мае, да? Несколько лет назад, по-моему. А ну, вот эта вера, это впечатление пережитые, да, в начале отношений, они заставляют верить, что это хорошая женщина, и если я сейчас ничего не чувствую, это не значит, что нам надо расставаться. Мы обязательно, мы пройдем через это, мы переживем это, мы будем вместе снова. Мы и так вместе, но мы будем вместе, в смысле, снова будет гармония, снова будет тепло в отношениях. Поэтому мужчина видит этот образ, который на его пленке остался. Специально психика мужчины так дизайнирована Богом, что привязанность сильнее всего в начале. Зачем? Дальше будут трудности. Поэтому самые острые впечатления очень важно пережить в начале мужчине. И глупо, если он сам отказывается от того, чтобы их пережить. Самые острые в плане, не в плане боли и страданий, в плане романтических, светлых переживаний. И делая предложение женщине, мужчина создает импринт, впечатление. В ведах это называется самскара. Самскара в ведах это неотъемлемая часть культуры. Создать очень много красивых впечатлений в сознании, чтобы потом они были для вас как пристань, как опора. Самскары. Ведическая культура это культура самскар. Если вы где-то серьезно интересовались ведическим знанием, слышали? Самскары. Это человек может свою жизнь изменить, только если он напитался, сформировал очень устойчивые, крепкие, яркие впечатления и на них обосновал свою веру. Человека просто вера, она такая, сегодня есть, завтра нет. Он не знает толком, во что даже верить. Ну, верит, что все будет хорошо. Я говорю, а как будет хорошо? Ну, мы будем жить. И что? Жить просто или доживать? Ну, не знаю. Если ты даже не знаешь, то есть... Самый большой секрет не в том, где вы будете жить, знать. Вера должна основываться не на том, где мы будем жить, или сколько комнат будет, или как дети потом будут жить. Вера состоит в том, что я знаю, что я однажды буду себя опять так же чувствовать. Вот если бы вы поверили, особенно женщине, которая много лет в браке, если бы вы или были в браке и потеряли веру в отношения, и сейчас не пытаются даже строить никак свою личную жизнь, если бы вы подняли бы на поверхность эти ощущения и сказали бы, я верю, что я снова могу пережить такое же, ваша жизнь бы изменилась. Но вам не трудно поднять, потому что почти уже нечего поднять, вы не хотите верить. Некоторые люди даже хоронят это. Был фильм такой с Джимом Керри, где женщина познакомился с девушкой, вы смотрели, можете назвать мне название этого фильма. Он встретил девушку в поезде, познакомился, влюбился в нее, она влюбилась в него. Но потом она решила, что чтобы не было проблем и боли самое важное, мы боли боимся. Да? Об этом надо забыть. Она пришла в специальный центр, и ей сделали операцию по вырезанию памяти. Как бы. Из памяти вырезали эту часть ее жизни. Он пришел к ней и говорит, здравствуй. Она такая говорит, что вам, товарищ? Да? Что-то в этом роде. Да? И дальше весь фильм, сюжет того, что он пытается решить, что для него ценней. Помнить это светлое, даже которое причиняет боль, потому что больше этого нет. Она вне игры. Или тоже сходить на эту операцию, к чертой бабушке это забыть, и жить спокойно. То есть весь фильм человек решает один вопрос, жить или умереть. Потому что мы живем не тогда, когда мы спокойны, а тогда, когда мы живем, тогда, когда есть эмоции, тогда, когда есть что-то, во что мы верим, к чему мы стремимся. А не просто, когда нам не больно и спокойно. Поэтому вот это впечатление мужчина создает, он его делает. Как бы. И поэтому истинный джентльмен, он всегда должен помнить, что такое впечатление, на самом деле, мы так сильно открываемся нечасто в жизни. Иногда бывает, что 2 раза, если была неудача, 3 раза. Но с каждой новой неудачей все страшнее открыться. Правильно? И поскольку такое бывает раз в жизни, то лучше избегать банальности. И лучше не сводить это до какой-то формальности. Ну, ладно. Я перед свадьбой, перед своей, я тоже стал друзей приглашать на свадьбу. И я говорю, ну, будет так и так, как бы там вот мы так запланировали туда-сюда. Ну, я говорю, вы понимаете, это, конечно, больше нужно женщине. То есть это я хочу сделать как подарок своей будущей супруге. То есть все вот это церемония просто. То есть я такую позицию занял, что я как бы благодетель такой. И, ну, да, я хочу вот сделать широкий жест, чтобы жена была счастлива. На что мой друг, он, кстати говоря, сейчас сидит здесь в зале, я просто вспомнил, увидел его. Он сказал, не скажите, это не только нужно женщине. Хотя он холостой человек, он не женился никогда. У него откуда-то появилась такая идея, он говорит, не скажите, отнюдь нет. Это ничуть не меньше нужно мужчине, и это правда. Потому что мужчине нужна не сама свадьба, мужчине нужно не само вот это, чтобы она приняла кольцо или что-то. Ему нужно на всю жизнь запомнить выражение глаз. Выражение глаз женщины, каким оно было в тот момент, когда он сказал эти слова, одел кольцо и привел ее в ЗАГС. Вот эти вещи реально, ну, они не стоят латов или долларов. Это не связано с лимузинами свадебными напрямую и так далее. Это все не материальный менеджмент. Сам лимузин мужчину не будет. Он будет просто помнить, во сколько ему влетел этот лимузин и все. Воспоминания о лимузине мужчине не помогут перевозмочь 3 трудности. Или о том, сколько гостей там зря. У нас получилось так, к примеру, опыта мужчин, поскольку многие мужчины это еще впереди, что я снял шикарный автобус для гостей, для того, чтобы переехать с места, где была церемония, место, куда праздновать. Шикарный неоплан, большой. Когда я вышел, чтобы встретить гостей, из автобуса вышло 3 человека. Остальные разъехались по домам. Так вот, воспоминания о неоплане у меня вызывают только досаду и... Злость на собственный идиотизм. Мне так казалось. Так? Но женщине может быть приятное то, что мужчина приложил усилия. То есть то, что он это сделал, это было сделано ради меня. Неоплан был не гостям, неоплан был для меня на моей свадьбе. Вот как нормальная женщина думает. Это естественно. Это естественно. И то, что она с таким взглядом, тот свет, который он в глазах ее увидел, является его главным стимулом, его главной энергией, которая помогает превозмогать потом всякие трудности на пути нелегкой семейной жизни. Она нелегкая никогда. Мы консультируем людей, женатых, собирающихся жениться, собирающихся разводиться, пытающихся не разводиться, всяких разных. И никогда это нелегкая история. Как правило, это нелегкая история. Теперь технический вопрос. Мы живем в культуре, в которой практически этого феномена уже больше не существует. То есть феномен помолвки, ну, сколько из вас, те, кто женщины замужем, поднимите руки, кто у кого была помолвка. Вот как вот, вот помолвка, как она есть? Да мы толком и не знаем даже, как она есть. Не знаю, может быть, стесняются, просто думают, да ну, одна подымут, засмеют. Но нету этого, да? У нас есть промежуток между подачей заявления и бракосочетанием самим этот месяц. Но в нем ничего светлого нет. В нем обычно просто беготня. Как правило, просто беготня. Суета, беготня, нервотрепки, женщина в предистерическом состоянии, а вдруг все сорвется, а вдруг опять приедет дедушка из деревни, напьется, начнет песни петь революционных лет на свадьбе. Ну, всякие ожидания. То есть женщина... Мужчине главное отработать этот день и все. А женщине важно, чтобы это не разрушило отношения. Или лучше, если сплотит отношения, если все подружатся, родственники увидят друг друга, они поймут, что мы любим друг друга. И она ужасно боится, что они не поймут или не подружатся. Поэтому очень много суеты и очень много напряжения. Нету этого светлого. Поэтому вот вам инструкция. Очень простая, на самом деле. Помолвка, она собой представляет два этапа. Первый этап – это предложение руки и сердца. То есть сама... И это не... Это то, что нельзя делать на ходу в трамвае. Ну, может быть, это особенно романтика такая, да? Или так, между прочим, поскольку мужчина говорит, так, это все на самом деле уже предложение. Самое главное, что я беру тебя в жены. Ну, кому это сейчас все надо? Там, помолвка, конечка, да, туда-сюда. Это не так всем понятно. У нас все просто у мужчин, да? Так вот, надо понять, что это очень важно. Для женщины два только события важных есть в жизни. Самых важных события. Рождение детей, например, это следствие. И как можно родить детей, то есть... Помочь кому-то в этом материальном мире пробиться здесь, и чтобы этот материальный мир тебя не растоптал, холодный мир. Как ему помочь, если ты сама со своими проблемами не справилась, если тебя прикрыть некому? Кого ты можешь прикрыть, если ты сама не прикрыта? Вот вопрос у женщины возникает такой. Поэтому все равно это самые яркие события в жизни. И самое первое яркое событие в жизни – это то, что мужчины считают, как правило, ну, кому это надо? Ну, поживем 7 лет, и потом почешем в затылке. Я скажу, ну что, может, поженимся? А может, не поженимся? Это предложение такое. Может, поженимся? Она такая, да, давай поженимся. Нет, давай не в этом году. Через год, ну что, может, поженимся? Хорошее настроение из гостей пришли, мужчина немножко выпивший, так все хорошо прошло. Думает, да, если бы так все время, можно было бы и жениться. Ну что, поженимся? Она такая, теперь уже не знаю. Все. Если бы ты меня год назад спросил, сразу бы запрыгала бы от радости. А сейчас не знаю, все. Пошли спать. Женщина обижается. Поэтому это не банально, это не должно быть банальным. Поэтому предыдущий слайд. Не поленись, расспроси женатых друзей. Две вещи надо, чтобы предложение руки и сердца мужчины выглядели светло и впечатляюще, по-хорошему впечатляюще. Не в смысле, как помпа, да? Размер букета не имеет особенного значения на самом деле. Первое. Два шага, которые надо сделать. Первое, это надо просмотреть все фильмы, желательно голливудские, и ни в коем случае не делать так же. Ни в коем случае. Не потому, что там что-то плохое, а потому, что это уже стало фильмами. Ну, то есть это уже банально, понимаете? Делать так, как это вы где-то видели в кино, это действительно станет совсем формально. Даже, мне кажется, немножко оскорбительно по отношению к девушке. Поэтому надо придумать что-то новое, мужчина, так? А чтобы придумать что-то новое, надо пообщаться с мастерами, ну, то есть, как бы, с людьми, которые творческие, да? И порасспрашивать своих знакомых, поэтому здесь, не поленись, расспроси женатых друзей, да? Как они это делали? Поэтому это не такое простое дело. И знаете, что, в чем проблема? Мужчины, которые уже в сексуальных отношениях находятся с женщиной, очень трудно придумать что-то, потому что энергия, она не в том направлении двигается. Воображение мужчины сильно зависит от его воздержания. Поэтому, женщина, если хотите, чтобы вам предложение сделали такое, как никому не делали до сих пор и никогда не сделаете, не торопитесь с близкими отношениями. Потому что мужчине не хватает батареек просто на это тогда. Батареек не хватает. Громкость не та. Эмоции не те. Это не обязательно, что вы должны замучить его или сделать из него спартанца. Да, спартанцы, они соблюдали целибат очень сурово. Это была государственная политика. Мужчина не мог вступать в связи, пока не женился. Внебрачный. Поэтому два этапа есть. Первое – это предложение руки и сердца, о котором только что мы говорили. Да? И это очень интимная вещь. Вот это очень интимная сторона. То есть как бы эти два этапа помолвки, они состоят из первого, очень сокровенно интимный, где переживания только двоих. Очень важно увидеть глаза человека. И очень важно сказать или забыть все, что хотел сказать. Это тоже очень хороший способ сделать предложение. Начать заикаться, уронить кольцо и покраснеть, побледнеть, почти упасть в обморок. Это тоже хорошее предложение. Это хорошее. Женщина говорит, вот это да. То есть как я его волную на самом деле. Да? И второе, это первое интимное, а второе, это как бы социальное. Это когда мы хотим поделиться счастьем этим и получить пожелание счастья от всех. Ведь пожелание счастья, мы-то сидим в зале, сейчас вот у нас немножко практика изменилась, я не хотел пугать наших новых слушателей, но со временем мы все восстановим, наши традиции, не волнуйтесь, это легко, вопрос одного вечера. Пожелание счастья хотим услышать. Да? И поэтому обязательно женщина должна увидеть. Она знает, что мужчина позаботится обо мне, но что окружающие поддерживают этого мужчину в том, что он хочет позаботиться обо мне. Причем не просто какие-то люди на бревибус, там прохожие, да? А близкие, друзья и родственники. Поэтому торжественное объявление о помолвке близким и друзьям. Вот с этим может быть проблема, потому что люди не воспринимают это как что-то торжественное. Но просто надо с теми людьми, которые вас примут. Пусть это будет несколько человек. Не значит, что вы должны собрать большой зал или сюда на сцену подняться в один из понедельников и сказать, там и господа, мы хотим. Но получить благословение, то есть получить поддержку. Получить еще силу доброжелательности от других людей. Это очень важно. Торжественно это значит, просто вы приглашаете людей, накрывается стол, и вы стараетесь им как-то служить. Да. Создаете такую атмосферу в красивом месте, и вы просто в какой-то момент этой процедуры говорите, на самом деле мы собрались не просто так попить кофе, да? Мы хотим сообщить вам и так далее. Вы видели это и знаете это. И тут уже дизайн может быть свободный, кто как это может сделать. Но идея в том, что оба этих фактора, они важны. Какие самые два важные навыка, которые необходимо овладеть на этапе помолвки, вот на этом пятом этапе. Дело в том, что брак в целом, он уцелевает в том случае, как сказала одна мудрая женщина однажды, она сказала, что если вы хотите остаться в браке и сохранить свой брак и отношения трепетные в нем, и способность ценить друг друга, то вы должны научиться говорить всего два слова. Всего два слова. Спасибо и прости. Спасибо и прости. Если супруги не перестают эти слова говорить часто, не просто после обеда, да, то тогда есть шанс, что эти отношения уцелеют. Поэтому два самых больших навыка, которыми на этой фазе, стадии светлых отношений, легких отношений, это романтика. Это я уже невеста, я еще не жена, я ничем не обязана, ничем не отягощена, но я уже любима и нахожусь под защитой. Просить прощения и прощать. Женщина говорит, да запросто просить прощения. Мужчина говорит, да? Мужчина говорит, прощать, да запросто, да запросто, да нет проблем. Да? А просить прощения, да? Женщинам прощать. И мужчинам прощать, это не одно и то же. Так же, как просить прощения. Почему? Потому что мы разные, у нас разная психика, разная, у нас разная природа. Знаете этот персонаж? Мы прощаем и просим прощения по-разному совершенно. Мужчине кажется, что если он попросит прощения, он будет выглядеть так. Поэтому старается не просить. Итак, в чем же разница? Мужчине легче прощать, гораздо легче прощать, чем просить прощения. Серега, ну ты извини, я опоздал на 3 часа. Ты меня ждал тут на улице, уже все, замерз. Ну пробка, ну так получилось. Да ладно, ничего, забыто, все, пошли. Вот это мужское прощение. Мужчина от прощения чувствует воодушевление большое. Он чувствует, что он как бы, его статус покровителя растет, понимаете? Прощать, это значит, вы столкнулись с ошибкой другого человека. Человек совершил ошибку, он пришел, просит прощения, он признает, я ниже стою тебя. Ну, ты меня ждал, ты более возвышенная личность и так далее, да? Или ты терпел, или что-то ты, мою ошибку будешь исправлять. Я признаю. И он, мужчина в своем благородстве, это его природа, покровительствует более слабому. Тот, кто просит прощения, он в этот момент более слаб. Ему очень легко, это ему делает сильным. Он говорит, да ладно, Серега, заметано, все, забыто. Все. Очень легко. Но в женщине нету этого стимула. Захотеть быть с ним, сказать, да ладно, Серега, все заметано, забыто. Марина, извини, что я опоздал на ну, ты готовил тут, наверное, да? Ждала меня. Я сказал, что 8, сейчас уже 12:30. Да ладно, Сережа, что ты, заметано все, забыто. Пошли спать. Женщина как хочет. Полный абсурд, правда? То есть, как бы, вообще не совмещается. Как бы. Представьте себя вот в этой роли. Да ладно, Сережа, не расстраивайся, бедо. Я тут как раз телевизор смотрел. Я уже и забыла даже. Поешь там, сам погрей, поешь. Да, ты сказал, что он этого не сказал, но пришел тогда, я ждал, а 3 раза разогревал, ты хоть бы позвонил. Вот это Серега забыто. Поэтому мужчине легче прощать, чем просить прощения, потому что прощение означает некомпетентность. Мужчине трудно свое эго перешагивать, трудно очень. Женщине легче просить прощения, чем простить. Это факт. Мужчине легче прощать, чем просить прощения. Поэтому на этом этапе женщинам не надо учиться прощать прощения, просить прощения. Женщины делают так в начале отношений. Многие женщины жалуются, что он всегда был недоволен, и мы только поженились, и он всегда бурчал, или он мог замолчать на 3 дня. Да? Слушай лекцию номер 5.1 и 4.3. Да? Он замолчал, я не понимала, что происходит. Я ей ходила и говорила, Сереженька, ну что ж так, ну прости меня, пожалуйста. Сама не знаю, за что прошу прощения, женщина часто говорит. Но вижу, он на меня сердится. Это невежество, это ужас и невежество, понимаете? Не знаю, что вы не виноваты, женщина ходит вокруг мужчины и просит прощения. Да? И говорит, и я так просила прощения 2 года первых, а потом решила, да пошел он к черту. Буду я перед ним унижаться, все. Но вместе с этим еще... Я решила, что раз он меня 2 года не прощал, я его тоже никогда не прощу. Пускай на карачках ползает. Супер! Отношения достигли апогея. Теперь это устойчивый брак на многие годы, да? Супер! Из ничего. Из незнания о том, как мы прощаем и как надо просить прощения. Вот и все. Понимаете? Вот так вот. Мы разные, и мы отличаемся тем, что мужчина прощает молча. В чем проблема, скажете, здорово. Все, Серега, ладно, Серега, да не надо об этом уже, забыла, все. Ну, опоздали, что ты переживаешь? Все, хватит, ладно, все, заметываю. Нормально ли мужчина? Нормально, молча. Простил и все. Даже говорить об этом не хочет. Ну, не хочет, зачем эту проблему ворошить? Сейчас ее решать надо, чего ее ковырять? Да? Как женщина извиняет? Только делясь чувствами. Только если она расскажет все, что она пережила из-за того, что вы ей сделали. Только тогда вы прощены. Другого варианта нет. Понимаете? Но мужчина, который сам прощает молча, уверен, что когда он попросит прощения, то женщина скажет, да ладно, Серега, что ты? И замолчит. Для женщины это только увертюра к опере. Увертюра. Руслана Людмила, полет шмеля. Да? Это только вступление. Прости меня, пожалуйста. Мужчина думает, что сейчас закроют занавес, и зрители разойдутся. А женщина говорит, нет, это увертюра, сейчас откроют занавес, и все начнется. И он думает, вот же черт, а. Дернул меня попросить прощения, чтобы все это выслушивать. Да? И он искренне считает, что его не простили, потому что у нас мужчин так не было. Если ты простил, ты сразу эту тему закрыл. Прощающий сразу закрывает тему. Это мужской стиль. Но это не женский стиль. Более того, иногда женщины даже безумствуют в своих попытках добиться прощения. Прости меня, пожалуйста. Он говорит, да ладно, все нормально. Она думает, молчит, значит сердится. Значит не простил. Ну прости меня, пожалуйста, Андрюша, ну прости меня, я больше так не буду. Ну ладно, я же сказал, я простил. Не простил, кажется. Я понимаю, что тебе плохо, но я больше так не буду. Прости меня, пожалуйста. Да я простил тебя уже! Еще раз попросишь от прощения, я тебе двину. Может озвереть мужчина, потому что это нагрузка для психики. У него как у робота из детского фильма фантастического. А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало. Что осталось на трубе? У робота голова дымит. Был такой фильм. Вы в юности своей, надеюсь, помните. Робот не может сообразить. У него логика прямая. А и Б на трубе, а упала Б пропала. Что осталось? Он сгорел. У робота сгорела голова. Микросхема сгорела. Когда женщина просит 3-й раз прощения, мужчина 3-й раз прощает, он начинает звереть. Он думает, ну что еще с ней сделать, а? Чтобы она поняла, что я простил. Женщина думает, что он простит только когда мне скажет, я так плохо себя чувствовал, я то, я все, как она бы сделала, да? Но в то же время не хочет так, потому что зачем такой мужчина нужен? Поэтому мы немножко перепутаем в силу влияния эго своей природы, мы путаем как бы местами, кто как должен себя вести. И наши ожидания, они становятся нереальными абсолютно. Поэтому иногда даже женщины, они играют в эти игры и говорят, я его простила, все. Дурака хочет добавить такая. Я его давно простила. Такое лицо у нее становится. Хочет сказать, идиотом. Идиоты. Да. Я говорю, нет, вы его не простили. Вы ему говорили о том, за что вы его простили? И как вам было плохо, когда он поступал так и так далее? Он говорит, нет, я его простила молча. Я говорю, значит, не простили, все. И это точно, это правда. Поэтому в этот этап, на пятой стадии отношений, женщинам учиться просить прощения ни в коем случае не надо. Вы это и так умеете, у вас это вот так запросто. Все, искренне, просто. Я скажу почему. Но мужчине надо крайне, крайне категорически важно научиться просить прощения. Веря, что это человек, который мне доверил свою жизнь, она согласилась быть моей женой, значит, я имею право на прощение. Мужчине трудно просить прощения, если он не уверен, что будет прощен с любовью. И вот именно прощению с любовью, убедиться, что эта женщина меня прощает с любовью. Я много глупостей делал, я ничего не знал о семейной жизни, я ничего не знал о ее характере, я ничего не знал о ее плохих настроениях. Я все время делал одни ошибки, как любой человек, который учится. И она меня всегда прощала. Это ощущение, что я буду прощен, сохраняется с мужчиной, хранит его на протяжении всей жизни. Но для этого надо время, чтобы это впечатление сложилось. Женщине очень трудно сохранять любовь и доверие к мужчине, если он не просит прощения за ошибки. И женщине на этом этапе отношений, как и всегда в жизни, впрочем, очень важно уметь что? Прощать. Прощать, благосклонно это делать. Не просто снисходительно, как «Ладно, деточка, поговорим позже». И почему это проблема? Почему нам трудно прощать? На языке мужчины «прости» означает «я больше так не поступлю». Мужчина, когда слышит «прости», пожалуйста, пожалуйста. Нам очень важно, чтобы нам очень важно как-то заранее знать, нам, мужчинам, что нас простят, понимаете, что просить прощения. Если он приходит, подходит к женщине, она такая уже такая раз, она вспомнила все прошлые разы, когда он не просил прощения, и что за это он ни разу не просил прощения, и он в первый раз решился за это попросить прощения. А у женщин так устроен механизм ее психики, что она будет наказывать мужчину до тех пор, пока он не попросит прощения. А мужчина, который видит, что его без конца наказывает, все больше и больше теряет желание просить прощения. И он подходит к ней, такой, она такая раз, сразу надулась, такая видит, так, идет просить прощения. Он такой, ладно, что, спички я ищу, где спички? Такой, и ушел с кухни. Да? А, спички, все. Думаю, нет, что-то я не готов, говорит, не готов. Поэтому мужчина должен какой-то знак получить, какую-то веру откуда-то, какой-то материал, информацию, что я буду прощен, иначе ему очень трудно. Потому что это такой же кошмар для мужчины, как представьте себе мужчины, да, кафе, вы увидели за столиком, в конце или в углу зала сидит девушка, которая вам безумно нравится, играет музыка, и вы хотите пригласить ее танцевать. Это последний шанс, сейчас она встанет с подругами и уйдет. И вы подходите к ней, и как в клипе одной группы российской, да? Девушка, вы не хотите со мной потанцевать? Да? Она говорит, нет, не хочу, не сейчас. Да? Что она ответила? Не сейчас. Да? И это мужской кошмар, ты идиот, на глазах у всего зала ты подошел, сделал усилие, и тебя просто отворот-поворот. Мужчины жутко боятся этого. Мы все жутко боимся того, что наши усилия потерпят фиаско. И это касается в том числе и прошения прощения у женщины. У меня есть малейшее подозрение, что меня опять выставят идиотом. Типа, что, прости, прости, раньше надо было. Ну вот что-нибудь такое. Да? Даже если маленькое подозрение на это, у меня не будет сил это сделать. Или надо очень призвать разум и аскетизм свой, и может быть сделать. Такие мужчины бывают. Но это не это особенные мужчины. Не всегда рядом с нами живет герой фильма или святой из лекции доктора Тарсунова. Да, персонаж какой-нибудь, ну, такого идеального человека. И почему же так, почему же у нас такая проблема? Помимо того, что мы жаждем, как бы нам нужно очень ощущать, что Что у нас? Женщина охотно готова просить, если подозревает хоть маленькое желание у нее просить прощения. Но мужское прощение на сегодня как звучит? Как оно? Вместо «прости» как обычно? Какая фраза звучит? Чтобы вы знали на будущее. Я говорил, наверное, уже, да?
Ну, что ты дуешься? Ну, что ты дуешься?
Это переводится «прости меня, пожалуйста». А вы обижались, да? Как чего я дуюсь? Он не понимает, чего дуюсь. Чего ты дуешься, означает «прости меня, пожалуйста». Сможете перестать в этот момент дуться, все будет хорошо. После этого он скажет, ну прости меня, пожалуйста. А если вы скажете, ну что ты дуешься? Как чего я дуюсь, чего я дуюсь? Ты подумай своей головой, что я дуюсь, и ты поймешь, чего я дуюсь. Называется чао, ждите еще 7 лет, пока этот человек попросит прощения. Да. Поэтому мы как бы тоннель с двух сторон копаем, понимаете? Женщины смотрят, будет просить прощения или нет, тогда я готова простить. Мужчина говорит, я посмотрю, простят меня или нет, тогда, может, попрощу. И так можно ждать 30 лет. Или просто до развода. Итак, почему эта разница? На языке мужчины «прости» означает, я больше так не поступлю. Для мужчины прощение – это значит дать обет определенный. И мы не всегда в этом уверены, что мы не так не поступим. И поэтому решаем как бы не кричать налево-направо то, в чем сами не уверены. Понимаете? «Прости меня» означает, я так больше не буду, я так не поступлю. Я не уверен в этом и не хочу давать лишний раз обещания, понимаете? Но женщина нуждается в этом «прости», потому что для нее «прости» – это мне не все равно, как ты себя чувствуешь. Правильно, женщина? Согласны? Да вам не нужны обеты. Просто подойди и скажи мне, прости, в смысле, я сделал тебе больно, и я это понимаю, что тебе сейчас плохо. Я, может быть, это сделаю опять, может быть, не сделаю, это не важно. Я понимаю, что тебе сейчас плохо. Когда женщина говорит 10 раз мужчине «прости», она имеет в виду, что я понимаю, что тебе плохо. А мужчина слышит, что она такого сделала, что он 5-й раз просит уже, да? Чего она больше не будет? Она вроде ничего такого не сделала. 5 раз уже просит и говорит, что больше не будет. Значит, что-то такое сделала. Я что-то не знаю, я что-то пропустил. Поэтому мы должны научиться говорить «прости» на языке человека, которому мы это «прости» произносим. Женщина понимает, если я сейчас скажу «прости», муж подумает, что я так больше не буду. А что я так больше не буду? Я ничего и не сделала плохого. Поэтому не буду просить прощения. И все, нормально. Свободно себя чувствует. А мужчина говорит, я знаю, что я так, может быть, и поступлю еще, не знаю, но у меня такая природа, или у нас какие-то трения наших характеров, но мне сейчас, вот в данный момент, меня волнует, как она себя чувствует, я хочу, чтобы она это знала. Я скажу по-женски «прости», так как ей это нужно, понимаете? Не по-мужски, в смысле, Серега, все, прости, это последний раз. Да. Я тебе во, зуб даю, себе как во. Да. Это мужское «прости». Но женщине не надо в зуб давать. Как. Марина, чтобы еще я опоздал. Да ты не знаешь, у тебя есть начальник сумасшедший, который тебя задерживает каждый раз, когда ты собираешься домой, потому что у него дома плохо, он хочет, чтобы у всех было плохо. Да? Или еще какие-то причины. И ты не даешь обета, ты просто говоришь, прости меня, пожалуйста. Да, прости, вот я точно был неправ, я знаю, что я тебе сделал боль. То есть и мне не все равно, как ты себя чувствуешь. В этом секрет. Но самое странное, а может быть сложное, что научиться этому проще всего на начальной фазе вот отношений супружеских, имеется в виду на предсупружеской фазе, на стадии помолвки. Этому можно научиться всегда, но гораздо труднее на других этапах жизни. Если не верите, пробуйте. Попробуйте сейчас, сегодня вечером. На этом мы закончим. Здесь информация уже как бы дополнительного порядка. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что вы смогли почерпнуть что-то ценное для себя и что-то, главное, даже воодушевляющее, может быть, не столько ценное, сколько воодушевляющее, что сделает вас в новом году чуть-чуть счастливее. Всего хорошего. Удачи. Спасибо. Тема следующего занятия в понедельник у нас называется «Привет из не золотого детства». Это проблемы, которые мы приносим в свои супружеские отношения из досупружеской жизни, и что с ними делать, как с ними бороться, как решать эти проблемы.